8:06. Доброе утро. Утренний разворот наш. Марш Майерс, Майкл Наки. Здравствуй.
Здравствуй. Доброе утро, дорогие друзья.
Да, дорогие наши слушатели на волнах радиостанциях Москвы, а также зрители на YouTube-канале «Эхо», где идет прямая трансляция прямо из студии. Мы там как живые буквально попадаем в слово, значит, губами. Так что подключайтесь, обязательно смотрите, пишите, ставьте лайки и прочее, прочее. В ближайшие 3 часа мы пробудем с вами. Первый час у нас начнется с обзора прессы. Лев Гулько зачитает для нас свежие газеты. «Спортивный курьер» будет с Константином Похмеловым. Также рубрика «Цифра», «Экономика» и «Автомания». Все это в ближайший час. Утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки.
Дело прежде всего. Реклама.
Представьте себе, солнечная Грузия, Батуми, берег Черного моря. Вкуснейшая кухня и неповторимое грузинское гостеприимство. Хотите туда?
Станьте собственником роскошных апартаментов под ключ в 100 метрах от пляжа. Всего от 3 миллионов рублей. Первый взнос 300 тысяч рублей. В Грузию виза не нужна.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки для покупки недвижимости в Батуми. В поездку входит перелет и проживание.
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
С 6 по 8 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – формируя повестку устойчивого развития. Обширная деловая программа, поиск ответов на ключевые вызовы мировой экономики. Диалог российского бизнеса с зарубежными партнерами. Встречи и подписания.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Разворот. 8:08. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки и Лев Гулько к нам присоединяется. Доброе утро.
Доброе утро.
И вам.
О чем пишут газеты?
Давайте я начну с новой газеты, поскольку писатель Владимир Губарев, известный журналист, известный писатель, который немало написал про Чернобыльскую катастрофу, собственно, он... Вот один из самых знаменитых советских журналистов, который работал в Чернобыле сразу после аварии. И был самым высокопоставленным из них. По долгу службы он имел возможность связываться с первыми лицами страны и получал информацию, о которой коллеги даже догадываться не могли. Он автор десятков книг, фильмов, документальных, художественных. В июне 86-го за 8 дней он написал пьесу «Саркофаг», известную всем. За что его чуть не исключили из партии, а в Англии отметили театральные премии имени Лауренса Оливье. Пьеса была поставлена в театрах 60 стран мира. В конце разговора он сказал: не только ликвидаторы, все мы, кто прошел Чернобыль, кажется, знаем о жизни больше, чем остальные. Добавил: после Чернобыля я вообще ничего не боюсь. Мы когда-то работали в одной газете, и он там был большим начальником, но в ней было принято со всеми быть на «ты». Это Павел Гутионтов, автор интервью, не автор, а человек, который берет интервью.
Позволь, я проанонсирую.
Губарева, да, пожалуйста.
Дело в том, что сейчас действительно внимание, ну, огромного количества медиа приковано вот к истории Чернобыльской в связи с сериалом, да, ну, который вот вчера последняя серия вышла, новая газета, но и мы тоже отметимся.
Да, хорошо.
На их Москве уже было несколько эфиров о Чернобыльской аварии с участием ликвидаторов, а у нас сегодня в 9:35 в качестве живого гвоздя Владимир Асмолов, доктор технических наук, профессор, лауреат Ордена Мужества за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и мы сегодня будем об этом говорить в прямом эфире, приходите к нам. Или не уходите от нас, как минимум, до 10
утра. Значит, я вам тогда, в общем, вот предварительно согрею аудиторию, если вы позволите, да? Сразу вопрос. Тебе фильм понравился? Спрашивает Павел Гутионтов у журналиста Губарева. Скорее, да, понравился. Это, конечно, страшно. Интересно, необычно. Ну, просто страшно. Что касается, собственно, событий в Чернобыле, они переданы хорошо. Я имею в виду работу пожарных, работу оперативного персонала. Немножко примитивно показано то, что происходит на станции сразу после аварии. Так просто не бывает и быть не могло. на АЭС. А в целом, правда, сценаристы это видно, прекрасно изучал литературу, выбрал то, что им показалось нужным и важным. Конечно, для меня ничего необычного американцы не показали. Во-первых, я знаю несравненно больше, я контактировал в Чернобыле со всеми. Много бывал в московской 6-й клинике. Кстати, в фильме «Жена пожарного», чтобы пройти в больницу, протягивает тетеньке на регистрации 5 рублей. Автор продемонстрировал, что просто не понимает, что такое это особая клиника, защищенная так, что невозможно было даже приблизиться к ней с 5 рублями. Или без.
То есть больше надо было?
Не, там вообще, не вообще невозможно было пройти.
Но, тем не менее, она, там, она туда попала, и она там была, по факту же. Насколько я
это
знаю.
Это художественный фильм.
Не-не-не-не, я имею в виду реальность.
Может быть, но как она туда попала?
Ну, не с помощью 5 рублей.
Да, как она туда попала,
но это другой. Но это ни сценарист, ни для кого не важно. Конечно, куда важнее страшная правда о том, что происходит с человеком, получившим лучевое заболевание. И я увидел, что многое в фильме было скопировано с подлинных документальных пленок, которые тогда увез Роберт Гейл. Это великий американский хирург, который приезжал в Советский Союз спасать пострадавших. Но правда и то, что несколько человек, получивших 4, 5, 6 смертельных доз, остались живы.
Там в сериале, в конце, кстати, об этом отдельно уточняется, в последней серии, там говорят, что вот даже те так называемые водолазы, которые не были водолазами, а которые были специалистами и, значит, шли вот этот затвор какой-то открывать, я не понимаю технических деталей, а два из них до сих пор, по-моему, до сих пор даже живы. Да,
они, так человеческий что, организм, история такая.
Так что за честность сериалу можно
вообще,
ставить плюс.
Вообще, во всяком случае, во всяком случае, в глаза бросаются неизбежные несуразности. Вот, скажем, резервисты, призванные в Чернобыль, отстреливающие брошенных домашних животных в покинутом городе, вооружены 3 линейками. Тоже простительно. Хуже другое. Масса стереотипов, не имеющих никакого отношения к действительности, это как обязательная ушанка со звездой на советском космонавте в любом американском фильме. Такой американский взгляд убежденный, что у русских все руководство сплошь дураки. Есть дураки, так же, как и у них.
Но, кстати,
вот Горбачев несколько раз показан на заседаниях непонятно чего. И тут уж, конечно, полная глупость. Ничего похожего близко не было. Да и сама позиция Горбачева была другой. Он действительно не верил. Первая информация была пожар, ничего особенного. И он надеялся, что пожар, и все будет погашено. Поэтому и не выступал столько дней, ждал, а не потому, что боялся. Я встречался с ним и с Яковлевым, секретарь ЦК тогда, когда меня специально из Чернобыля вызвали, я им говорил, что это навсегда, и многие ему это говорили, куда были компетентные люди, но другие говорили, погасим, все сделаем. И очень, ему очень хотелось верить и в это, и это естественно.
Ну, это была... Я тут не согласен про честность сериала, потому что там как раз не показано ни советское руководство, ни отдельные люди, как какие-то глупые,
дураки, да.
А показано
согласен.
Действительно, что это первый раз в истории человечества такое происходит, и есть много разных версий, и они все их обсуждают между собой. То есть, вот мне кажется, что там как раз не показывали вот злобных русских, да, которые хотят вот лишь бы все скрыть и уничтожить.
Меня Владимир, в этом смысле обескураживается сцена министра угольной промышленности Щадова с шахтерами. Приехал новый хлыщ с автоматчиками. Грозил мужикам, что тут же на месте всех перестреляет. Солдаты едва ли не затвора начали передергивать. Я был знаком с реальным Щадовым. Да, реальный Щадов прекрасно знал, как разговаривать с шахтерами. И я не могу понять, зачем понадобилось давать герою имя фильма имя настоящего министра, даже если зачем-то понадобилось оставить в сценарии достаточно вот эту вот нелепую сцену. Именно меня, как говорит Владимир Губарев, к этому фильму в этом случае самые серьезные претензии заключаются. Всякие перегибы и несуразности, естественно, и простительно, даже откровенные фантазии, чтобы произвести впечатление на зрителей. Конечно, смешновато выглядят те же шахтеры, которых уговорил Щадов поехать в Чернобыль, и которые якобы во время работы догола разделись из-за жары в штреке, отсутствия вентиляции. Я все это видел собственными глазами, утверждая, что этого не было и не могло быть. Действительно, шахтеры не надевали спецодежду, но голыми под землю не лезли. Простая вещь. Все мужики больше всего опасались за свое мужское достоинство. Даже шел разговор о свинцовых трусах. Ну,
которые потом демонстрируются на этих ребятах, которые отстреливают собак. У нас новости на «Эхо Москвы», Лев Гулько к нам вернется.
8.15 в Москве. Здравствуйте. В студии Константин Мирошников. На эхе краткие новости. Фигурантов дело нового величия внесли в список террористов и экстремистов. В перечне Росфинмониторинга появились фамилии 9 человек. При этом всего в деле 10 фигурантов, однако одного Дмитрия Полетаева в базе нет. Лица, включенные в список Росфинмониторинга, ограничены в возможности совершать банковские операции. Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный доклад о расследовании крушения сухого суперджета в Шереметьево. Источник ТАСС рассказал, что в документе содержатся в том числе и рекомендации по безопасности полетов. Ровно месяц назад лайнер Аэрофлота загорелся при жесткой посадке в столичной воздушной гавани. При пожаре на борту погиб 41 человек. Спустя две недели эксперты закончили расшифровку черных ящиков. В ближайшие выходные будет закрыт участок голубой ветки столичного метро. Поезда перестанут ходить на отрезке между станциями Киевская и Кунцевская. Это следует из сообщения на сайте подземки. Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусными маршрутами КМ. В обычном режиме Филевская линия заработает уже в понедельник, 10 июня. Число жертв столкновений в столице Судана возросло до 60, и погибшие протестующие из палаточного лагеря, который в понедельник был разогнан силами спецназа. По данным оппозиционного комитета врачей Судана, все они жертвы рейда сил безопасности, однако военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих. В апреле в стране произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент. После этого в Судане начались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти. Ну и о погоде в Москве. Сейчас за окном ясно, плюс 20, давление 755 миллиметров ртутного столба. Днем в городе до 27-29 без осадков. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
8:17 в Москве. Еще раз здравствуйте. Это утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки. И прямо сейчас мы будем обсуждать спортивные события, потому что в студии появляется Константин Похмелов. Кость, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Доброе утро.
Появлялся. Боевое. Да, у меня каждое утро спортивное настроение, да. На самом деле. Ну что? Много интересных событий, обо всем по порядку. Ну, начнем с того, что российский теннисист Карен Хачанов сыграет сегодня в четвертьфинале открытого чемпионата Франции. Никогда еще Карену, которому всего, напомню, 23 года, не удавалось так далеко пробираться по турнирной сетке турниров «Большого шлема». Его потолком ранее был четвертый круг, и вот, наконец, сейчас он уже в четвертьфинале. Доминик Тим, соперник серьезный, впрочем, и... Предыдущий его оппонент Дель Потро был тоже не из разряда небе лежащего, но тем не менее Тима называют вообще новым грунтовым королем, как бы замены Рафаэлю Надалю. Правда, надо признать, что сам Надаль тоже никуда не собирается. Накануне он уже вышел в полуфинал, равно как и другой ветеран мирового тенниса Роджер Федерер.
Слушай, а посмотреть можно? Тот показывает? Матч ТВ наш.
Слушай, нет, Матч ТВ не показывает. На своем основном канале. А что касается других каналов, надо просто посмотреть.
То есть на платных пакетах можно.
Не готов ответить, можно посмотреть. Ну, я думаю, что при желании в интернете найти трансляцию Ролан Гаррос можно, платно или бесплатно, не знаю, но я думаю, что даже если платить, то это не миллион.
Ну, интересно, если у нас такая звезда появилась.
Конечно, конечно. У нас вообще молодые ребята хорошие, и Медведев, и Хачанов, и девочки тоже, в общем-то, хоть и не дошли до четвертьфинала, но, в общем-то, немало шороху на нынешнем Ролан Гаррос произвели, и Блинкова, и, да, ну, практически Александра. В общем, там большое количество совсем молодых, ну, по нашим меркам, конечно, не 17-летних, но все-таки девчонок, которые здорово заявили о себе в Париже. Интересные новости для поклонников единоборств. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который, напомню, в минувшие выходные сенсационно проиграл все свои 4 пояса
за один раз
американцу Энди Руису, сообщил на своей странице в Твиттере, что... Повторная встреча состоится.
Серьезно?
То есть реванш. Ну, это было прописано в контракте, что вот при определенном раскладе будет матч-реванш. Действительно, этот бой состоится и пройдет предварительно в ноябре или декабре уже нынешнего года. Я напомню, что вот тогда, в субботу, Джошуа проиграл нокаутом в 7-м раунде. И это, конечно, стало сенсацией и едва ли не наиболее значимым событием в мировом боксе за последние годы.
Но шутки в основном связаны с тем, что Эд Руис, он для бодипозитива, как мирового течения, как для тренда, сделал больше.
Вот это сказала, Маш, ты сейчас сказала столько слов разных, что я вот, понимаешь, я теряюсь. Я примерно понимаю, что ты хотела сказать.
Что такое бодипозитив?
Где не знаешь, такое бодипозитив? Вот. Мне больше нравится выражение лица этого парня, на самом деле. То, что касается его комплекции, ну, в общем-то, в тяжелом весе, помимо того, что нужно мускулами играть, там нужно еще держать удар. А держать удар, когда в тебе, собственно говоря, нету мяса, ну и же
ну
с ним
да,
другой, как сказать, там,
консистенция
достаточно трудно. А этот парень молодец. Он
молодец,
показал,
да,
что
красавчик.
И при своей вот этой вот физиологии он достаточно маневренный, быстрый. И, как я уже повторюсь, удары Джошуа его совершенно не смущали. Мне даже показалось, что после боя обычно, знаешь, вот боксеры выходят, особенно профессиональные, это не 3 раунда тебе, да, а там профессиональный бой, там 12 раундов. Но даже после 7 он вышел, на его лице там сильно побоев-то не было. Какой-то он такой, как перед началом мило улыбался, так и в концовке. Ну да ладно, у нас есть еще, с моей точки зрения, важное одно событие. Дело в том, что Хабиб Нурмагомедов, небезызвестный наш чемпион смешанных единоборств в легком весе, проведет свой следующий бой. И уже это совсем скоро случится, 7 сентября. Его соперник Дастин Порье. Это достаточно серьезный оппонент и, наверное, на сегодняшний... В общем, специалисты говорят, что это даже круче, чем Макгрегор. Может быть, он не такой скандальный
распиаренный.
И, я бы даже сказал, не манерный, а как это называется-то...
Привлекающее внимание,
да,
людей.
Да, совершенно верно. Вот русским языком правильно надо говорить. Привлекающее внимание около спортивной деятельности. Ну, можно и на зарубежном сленге, не важно. Вот. Но вот Порье, говорят, будет опаснее, чем Макгрегор. Так что 7 сентября нас ждет, если все будет нормально, там никто не заболеет, не травмируется. Вот. Нас ждет очень увлекательный поединок.
Слушай, мне кажется, любой противник теперь будет опаснее, чем Макгрегор для Хабиба, потому что после того, что произошло на бой Хабиба с Макгрегором, я думаю, любой соперник будет готовиться совсем не так, как это было до боя с Макгрегором. То есть теперь будет учитываться и, значит, то, как Хабиб работает в партере, и то, что он вообще-то побил Макгрегора без особых усилий, и, мне кажется, готовиться будут так, как никогда раньше в жизни бы не готовились.
Ну, давай будем откровенны, на самом деле все знали, что Нурмагомедов силен.
Да, но что настолько? Это для Макгрегора, по крайней мере, это было крайне удивительно. Да, я читал это на его лице в момент
заклада. Возможно, ты хорошо читаешь его лицо. Ну, наверное. Ладно, давайте не будем, как говорится, пока гадать. Посмотрим. Я могу лишь сказать, что это наверняка будет очень увлекательно. Пару слов о футболе.
Буквально 20 секунд.
Бывший защитник сборной России московского ЦСКА Сергей Игнашевич назначен главным тренером столичного «Торпедо». Известный футболист очень рад и счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой долго готовился и стремился. Об этом заявил сам Игнашевич, но более всего его, конечно, взбудоражило то, что он возвращается в команду, которая, по сути, его и воспитала, потому что Игнашевич, несмотря на то, что долгие годы играл в составе ЦСКА, до этого в «Локомотиве», в общем-то, является воспитанником черно-белых, поэтому рад вернуться после длинного пути к себе домой. Об этом сам Сергей Игнашевич написал. Напомню, что на посту главного тренера «Торпедо» Игнашевич сменил Игоря Колыванова, ну а черно-белые по итогам минувшего сезона поднялись из профессиональной футбольной лиги в футбольную национальную лигу и в следующем сезоне сыграют во втором по силе дивизионе российского футбола.
Долгий путь домой, посмотрим, к чему это приведет. Это были спортивные новости с Константином Похмелым, утренний разворот, Маша Майерс, Майкл Найк, а теперь рубрика «Цифра».
Разворачивайтесь в марше!
8:35, утренний разворот. Маш Майерс, Майкл Найки. И снова с нами Лев Гулько с обзором прессы. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
На YouTube, кстати, приходите, там все видно. Завтра.
Петербургский экономический форум.
Завтра.
Завтра.
Российская газета сегодня на первую полосу вынесла публикацию «Избежать рецессии в России становится все труднее». А главная тема – неофициальной повестки. Есть официальная повестка, есть неофициальная повестка, как мы теперь знаем. Петербургского экономического форума становится риск технической рецессии в России, пишет автор публикации. В начале июня в Российской Федерации отмечено явное падение нефтедобычи, снижаются также повседневные расходы населения и грузоперевозки. В результате в Российской Федерации весьма вероятно будет зафиксировано снижение ВВП в течение 2 кварталов подряд, что точно соответствует определению рецессии. Независимые эксперты не видят причин для ускорения экономики, а академики Российской Академии Наук утверждают, что стагнация экономики – это результат осознанной политики властей Российской Федерации. Вот ученые считают главной причиной торможения экономики действия властей. Вот, это первая полоса независимой газеты к открывающемуся завтра Петербургскому экономическому форуму. И иллюстрирует эту публикацию бывший советник президента по экономическим вопросам Андрей Ларионов, который полагает, что страна уже вступила в новую 5-ю рецессию. А теперь в независимой газете, как всегда, много материалов такого, я бы сказал, про оппозицию. Про оппозицию. Оппозиция никак не соберется в пирамиду протеста. А активист Марк Гальперин призывает несогласных быстрее покончить с враждой и интригами. Разброд и шатание в лагере несистемной оппозиции в преддверии выборов в Мосгордуму вернули к жизни уже подзабытых политических персонажей. Активист Марк Гальперин, пишет независимая газета, занимавшийся прежде организацией прогулок свободных людей, получивший 2 года условно за экстремизм, в соцсетях настойчиво призывает лидеров несогласных прекратить междоусобицу. Для наглядности он нарисовал пирамиду протеста, которая показывает, что без горизонтального и вертикального объединения противников власти их борьба ни к чему не приведет.
Какая неожиданная, какая неожиданность, вот. Какая новость, какие, да, свежие
мысли.
Мысли.
То есть что оппозиции нужно объединиться и перестать, да, враждовать.
И главное, новое, что
новое. Вы сейчас к кому обращаетесь? К Марку Гальперину?
К слушателям, судя по всему.
Еще одна публикация на эту тему. Яблоко может попасть на выборы губернатора Петербурга. Кандидат от Яблока на выборы главы Петербурга определился. Депутат Заксобрания Борис Вишневский победил на праймерис 65%. Однако он сможет отнести документы в горосбирком только 6 июня после его утверждения на Федеральном бюро партии. Получается, что Вишневский теряет неделю, а между тем за первые дни кампании выдвинулось уже 1,5 десятка претендентов. Ну, до 6 числа осталось 2 дня.
6 июня?
Июня.
А какую неделю он теряет?
Нет, ну, завтра. Ну, подожди, это завтра, 6.
Да. И какие недели, да, он потерял?
I don't know, сказал Иван Сусанин. Еще глубже засунул ноги в валенки.
Ну, неделю так неделю.
Да, я что пишу, то читаю.
Да. Время относительное, понятно.
Да, эксперты пояснили, что, хотя сценарий выборов в Петербурге окончательно не определен, допуск на них либеральной оппозиции возможен. И не столько в результате договоренности, столько по итогам оценки властями 2 рисков. Снижение легитимности кампании и ее скандализация усилиями оппозиции.
Скандализация, отличное слово, очень. Мне нравится.
Усилиями оппозиции.
Отбивку вот надо записать такую.
Да,
утренний разворот, скандализация событий.
Хороший, вот, запомните, пожалуйста.
Да? Зафиксировали.
Ну, хоть что-то оригинальное.
Переплюньте, да, Плющева, это называется.
Да. Куда нам?
Да, так. Значит, это независимая газета. Что касается РБК, тут тоже есть оппозиция на первой полосе. Бюджетная, правда, как пишет газета. Доля государственных средств достигла максимума в доходах КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Вот, пожалуйста. По-доброму смеетесь, я надеюсь.
Какая прекрасная фотография. Мне кажется, РБК тут переплюнули «Коммерсант», поставив ее на первую полосу.
О, дальше еще лучше.
Господдержка парламентской оппозиции ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» достигла примерно 90% от их суммарных доходов за 2018 год. При этом самая богатая пятая партия «Единая Россия» сократила зависимость от бюджета. Вот, собственно, тут разбирается, почему господдержка, как, что это норма или проблема, кто там с нулевым счетом и так далее. А дальше...
Можно я покажу?
А, пожалуйста. Ну, увидит
вот, отсюда. Смотрите, да? Какая красота.
Да, пусть зрячие да увидят.
Да.
На YouTube-канале «Эхо Москвы» демонстрируем, ну, подсоединяйте. Замечательную иллюстрацию РБК.
Да.
К не менее замечательному заголовку про бюджетную оппозицию.
Да.
Люблю.
Российская газета, во-первых, большое интервью с Си Цзиньпином.
Да,
накануне государственного визита в нашу страну. Председатель КНР дал интервью российской газете «ТАСС». Вот. Оно большое, поэтому кто любопытствует, пожалуйста. Опять же, публикация не сегодняшнего, так сказать, вот такого новостного порядка, но, тем не менее, последние, я бы сказал, даже неделю это все существует. Мошенники начали активно использовать поддельные электронные подписи. Будьте внимательны, это, правда, на самом деле такая серьезная вещь. Тревожная тенденция. С помощью цифровых фальшивок проходимцы похищают деньги с банковских счетов, продают предприятия и прочее. И вообще эксперты заговорили о новом явлении, таком цифровом рейдерстве. Там квартиры, так сказать, отжимают и прочие вещи. Так что будьте внимательны. Я вот не знаю, у меня нет цифровой подписи ни в одном документе.
И обычные-то.
Нет, обычные есть, конечно, безусловно. Но цифровые нет. Ну, вот такая вот опасная цифра. А теперь российская, опять же, больше всего в час получают нефтяники, финансисты и рыбаки.
Рыбаки?
Это рыбаки. Конкретные рыбаки, конкретные нефтяники.
Подожди, рыбак это фамилия вообще, честно говоря.
И нефтяник тоже.
Нет,
Игорь Иванович нефтяник.
Есть такой известный бизнесмен.
Нет, то, что нефтяник, я знаю одного нефтяника, который очень много получает.
Вы помните, замечательный совершенно.
Так.
Самыми высокооплачиваемыми отраслями России по-прежнему остаются добыча и переработка нефти. В час те, кто добывает черное золото, зарабатывали в прошлом году в среднем почти 800 рублей в час. А те, кто потом делают из него бензин, получают в среднем 735 рублей в час.
Подожди, что такое 800 рублей в час? Сколько там? 12 долларов?
В час. Работают в час. Люди сколько часов?
Да нет, я это понимаю. Ну, что, сколько часов люди работают? Ну, я считаю просто, потому что в Америке все зарплаты считаются по часовому. Ну, там многие, да? Ну, поэтому я и пытаюсь
ну, как,
да. Просто
смотри, прикинуть, сравнить. 800 рублей в час, это за день ты получаешь 6500.
Ну, да, нормально.
Ну, если 8 часов работаешь.
Ну, если 8 часов работаешь,
если работаешь больше, получаешь больше.
Вот да. Мне интересно, в этих средних зарплатах учитывался Игорь Иванович Сечин? То есть, если учитывался, то там сильно
опять,
завышено.
Ну,
нет, думаю, что не учитывался. Думаю, только те, кто добывает.
Это в день,
10
да?
10 секунд у нас.
Да. Угу. Вот, такие данные за 2018 год на своем официальном сайте опубликовал Росстат. Ну, рыбаки тоже получают неплохо.
Будьте рыбаком или нефтяником.
Неплохо оплачивает сфера производства табачных изделий.
Кстати. Делаем перерыв, спасибо. Вернемся уже на новостях на «Эхо Москвы».
Реклама.
Мы считаем, что утром это хорошо. Для тех, кто может по утрам, у Газелькина особые условия на перевозки и переезды. Для тех, кто может по утрам, звоните по телефону 495-3000.
Целая неделя драйва и ощущения свободы. С 13 по 20 июля вас ждут уроки яхтинга и бизнес-обучение на Synergy Business Regatta от ведущей российской школы бизнеса Синергия. Уникальный формат прогулки на яхтах вдоль греческих островов в компании известных бизнес-спикеров. Регистрируйтесь на сайте synergyregatta.ru. 18+.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем сегодня в 11.08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Сегодня в 11.35 на Эхе в программе «Эхомед». Все о всех видах зависимости нам расскажет профессор из Швейцарии Яков Гиллер. Не пропустите. Программа «Эхомед». Сегодня в 11.35.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
день в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
В Москве, в студии Константин Мирошников, на эхе краткие новости. Министр культуры объяснил появление урезанной версии фильма об Элтоне Джоне требованиями закона. В правом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон, как в России сейчас. Слова Владимира Мединского приводит Интерфакс. Так глава Минкульта прокомментировал цензуру, которая коснулась фильма «Рокетмен» из байопика о британском музыканте. Вырезали сцены с наркотиками, однополым сексом и мужскими поцелуями. В нашей стране лента выйдет широкий прокат уже завтра. Тамбовская область возглавила список российских регионов с самой благополучной экологической обстановкой. Рейтинг, который составила организация «Зеленый патруль», приводит РИА Новости. Согласно этим данным, самыми чистыми регионами также оказались Республика Алтай и Алтайский край, а также Белгородская область. Наихудшая экологическая ситуация в Красноярском крае, Оренбургской, Нижегородской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областях. В Москве появится набережная имени режиссера Станислава Говорухина. Соответствующее решение приняли столичные власти. Набережной Говорухина станет нынешний проектируемый проезд, примыкающий к проспекту Мира. Он расположен на правом берегу реки Яузы. Кроме того, на здании в ГИКа, где в свое время учился режиссер, установят памятную доску. В отношении актера Жерара Депардье прекращено дело о сексуальных домогательствах. По сведениям французской газеты «Фигаро», полиция не нашла достаточных оснований для того, чтобы привлечь подозреваемого к ответственности. Расследование началось еще в прошлом году. Жалобу на Депардье подала 22-летняя актриса, которая утверждала, что он домогался ее в своей парижской квартире. О погоде в Москве. Сейчас в городе ясно, плюс 21, давление 754 миллиметра ртутного столба. Днем в столице до 27-29, без осадков. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Будем здоровы» на «Эхе Москвы».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. В России начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования. В соответствии с новыми правилами усилена роль страховых медицинских организаций по работе с населением. Новые правила обязывают страховщиков проводить полное информационное сопровождение застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи. Это подразумевает информирование о медицинских организациях, осуществляющих деятельность в системе ОМС, праве выбора и замены страховой медицинской организации или медицинской организации врача, о порядке получения полиса в виде, качестве и условиях предоставления медицинской помощи в рамках базовой и территориальной программ, о прохождении, в том числе в вечерние часы или в субботу, профилактических осмотров и диспансеризации, о прохождении диспансерного наблюдения лицами, поставленными на учет, информировании о выявленных нарушениях по результатам проведенного контроля, объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. Если раньше страховые медицинские организации контролировали качество оказанной помощи по факту ее оказания, то теперь определен пошаговый регламент сопровождения застрахованных лиц на всех этапах лечения. При этом страховая медицинская организация теперь будет обязана уведомлять территориальный фонд ОМС о возможности выполнения страховой медицинской организации информационного сопровождения застрахованных лиц. Это обеспечит конкурентное преимущество на рынке страховых услуг в сфере ОМС для добросовестных страховщиков, считает Андрей Рыжаков, председатель Совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков. Медицинские организации в соответствии с новыми правилами также обязаны предоставить страховым организациям информацию о застрахованных, чтобы те смогли в полной мере исполнять свои полномочия. В первую очередь это касается диспансеризации и профилактических осмотров, сопровождения пациентов с хроническими и онкологическими заболеваниями. Страховые представители на основе информации от медицинской организации не только напоминают о прохождении диспансеризации, но и выясняют причины, по которым диспансеризация не пройдена. А как это сделать? Через сервис мобильных сообщений, почтовым отправлением или по телефону выбирает организация. Если же пациент не явился на профилактический осмотр, в том числе в рамках диспансеризации, то страховой представитель может связаться с ним для выяснения причин. Помимо этого, страховые компании контролируют оказание медицинской помощи и информируют о необходимости постановки на диспансерный учет в случае наличия онкологических, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Особенно пристальное внимание уделено сопровождению пациентов с онкологическими заболеваниями. По новым правилам, страховые медицинские организации должны будут публиковать на информационном портале ОМС истории страховых случаев пациентов с подозрением на злокачественное новообразование или с подтвержденными диагнозами. Это даст возможность оперативно восстанавливать нарушенные права пациентов, а также контролировать ход лечения. Страховые представители будут жестко контролировать сроки установления диагноза онкологического заболевания. В программе госгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи определены сроки установления диагноза онкологического заболевания – не более 14 календарных дней со дня назначения исследований. Среди других изменений – упрощение порядка подачи заявления о выборе или замене страховой медицинской организации застрахованным лицом. Теперь застрахованный сможет получить полис обязательного медицинского страхования не только в форме бумажного бланка, но и в виде пластиковой карты с электронным носителем. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы!».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Более 1 триллиона 600 миллиардов рублей составит до 2024 года объем финансирования национального проекта «Цифровая экономика», рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию национальным проектам. Около триллиона рублей из этих денег пойдут из федерального бюджета. Говоря о целях «Цифровая экономика», Медведев напомнил о развитии кадрового потенциала отрасли. В частности, за 6 лет 120 тысяч человек должны быть приняты в вузы на обучение информационным технологиям, а 10 миллионов пройти курсы цифровой грамотности. По словам премьера, первые результаты реализации национального проекта должны появиться уже до конца года, однако для их достижения нужно грамотно распределить силы и средства. В течение лета должна быть выработана концепция дизайна электронного паспорта в России, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Дольше ждать невозможно, иначе встанет вся инфраструктура. В настоящий момент, по его словам, рассматривается два варианта дизайна электронного паспорта – пластиковые карточки с чипом или без чипа. Во втором случае речь идет о создании специального мобильного приложения. Вопрос состоит в том, тратить ли 144 миллиарда рублей на распространение карт с чипом, учитывая риски, которые их сопровождают. Ранее сообщалось, что Минкомсвязь совместно с МВД, Минэкономразвития и другими ведомствами обсуждает детали проекта по внедрению нового формата паспорта, который будет представлять собой карточку размером с банковскую, со встроенным чипом и фотографией. Предполагается, что в паспорте с чипом будут зашиты отпечатки пальцев его владельца для биометрической идентификации, а также электронная подпись. Вероятно, что паспорт с чипом будет выдаваться сроком на 10 лет, при этом нельзя будет одновременно владеть двумя паспортами – бумажным и электронным. В ноябре прошлого года Акимов сообщал, что правительство обсуждает идею предъявления таких документов, как паспорт и водительское удостоверение с помощью нового приложения. Он уточнил, что речь идет о предъявлении документов для совершения юридически значимых операций. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства считает возможным достижение ежегодного объема закупок для малого бизнеса в 5 триллионов рублей к 2024 году в рамках соответствующего национального проекта. Об этом сообщил глава корпорации МСП Александр Браверман порталу «Будущее России. Национальные проекты». Ранее стало известно, что компании с госучастием перейдут на формирование трехлетних планов закупок, чтобы малому бизнесу было проще планировать свое участие. Расширение круга заказчиков по закупкам для малого бизнеса не потребуется. В заключение выпуска напомню, валютные курсы: доллар стоит 65 рублей 16 копеек, курс евро 73,42.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте, в студии Егор Васильев. Я вот подумал, а как может в будущем развиваться решение транспортных проблем мегаполисов? Понятно, что пропускная способность дорог имеет свой предел, который не может быть существенно увеличен даже с использованием современнейших систем организации движения, управляемых искусственным интеллектом. А принимая во внимание, что сейчас только в Москве зарегистрировано более 7 миллионов автомобилей и продажи новых продолжают расти, становится очевидно, что машины в буквальном смысле начинают занимать в нашей жизни слишком много места. А перевод перевозит автомобиль в большинстве случаев 1-2 человек. Средняя машина на дороге занимает прямоугольник размером 2 на 5 метров. Его площадь составит 10 квадратных метров. Площадь человека в горизонтальной плоскости, даже с учетом торчащих в разные стороны конечностей и элементов одежды, будет равна приблизительно 0,2 метра. Хотя те, кто пользуется услугами метро в час пик, могут подтвердить, что на самом деле она намного меньше. Таким образом, получается, что один автомобиль занимает место 50 плотно стоящих рядом друг с другом людей. Но давайте не будем жадничать и добавим немного комфорта. Пусть людей будет всего 20. С учетом общего количества зарегистрированных в Москве автомобилей, мы получим, что они занимают место 140 миллионов человек.
Автогоризонты автомании.
В одном из фильмов Джеки Чана «Доспехи Бога» было продемонстрировано интересное решение. Там внутри одного обычного автомобиля скрывался еще один маленький, который очень хорошо себя чувствовал в условиях ограниченных пространств. Иногда подобные комичные, на первый взгляд, решения могут на самом деле иметь неплохое применение и в реальной жизни. Почему бы, например, в комплектацию городских SUV или машин малого класса не внести в качестве дополнительного оборудования еще и комплект подзаряжаемых от бортовой сети электросамокатов или гироскутеров? В результате машина паркуется на перехватывающей парковке на въезде в мегаполис, а затем пассажиры на маленьких мобильных устройствах преодолевают оставшиеся 10-15 километров до работы по незагруженным дорогам с пусть и относительно, но безопасной скоростью. На общее время в пути это вряд ли окажет существенное влияние, ведь Москва сейчас в час пик больше стоит, чем едет. Так что схема может работать.
Драйв «Вектор автомании».
Правда, если представить, что все жители Москвы одновременно пересядут на гироскутеры, то вряд ли это приведет к решению транспортной проблемы. Скорее наоборот. Может случиться коллапс. Представьте себе плотный трафик утренних сонных пешеходов, которые передвигаются со скоростью в четверо большей. Поэтому окончательное решение проблем избыточного трафика мегаполиса, скорее всего, невозможно. И пробки будут сопровождать нас на протяжении всей эволюции. Ну а те, кому они не нравятся, могут переехать в глушь, где цивилизации будут напоминать только иногда пролетающие в небе самолеты.
В авторитме.
И на заметку, для того, чтобы летом было комфортно ездить, очень важно правильно обслужить автомобильный кондиционер. Поменять в нем масло, фреон и сделать антибактериальную обработку, которая позволяет убрать неприятные запахи и грибки. А поможет вам в этом ИСТО-фильтр, станция быстрого техобслуживания любых марок авто. На ИСТО-фильтр комплексное обслуживание кондиционера проводится на стенде, что позволяет сделать процедуру более качественно, и при этом цены на ИСТО-фильтр значительно ниже, чем у других сервисов. ИСТО-фильтр находится в Сокольниках и на пересечении Можайского шоссе и МКАД. Узнайте прямо сейчас стоимость обслуживания кондиционера вашего автомобиля по телефону 223-44-33, код 495. Запчасти и материалы в наличии. Звоните и записывайтесь. 223-44-33, код 495, сайт istofilter.rf. Истофильтр работает круглосуточно.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
8:58. Это утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Немного о погоде вам расскажу. 19 градусов сейчас в Москве. Будет теплее, обещают нам. Сейчас я проверну. До 26 градусов, по крайней мере, такой прогноз. Солнечно, без осадков. Да, это то, что ждет нас сегодня. Надеюсь, эти прогнозы сбудутся. Расскажи, либо
дальше тепло, вы знаете, в Москву приходит жара, об этом нас предупреждают синоптики уже там и вчера, и позавчера об этом говорили, но тем не менее факт остается фактом. Завтра 29, в пятницу 30, в субботу 31, в воскресенье даже до 32 градусов, и все это время без осадков. Солнце взошло сегодня в 3:51, зайдет за горизонт в 21:05, долгота светового дня 17:14. С именинами поздравляем Владимира, Даниила, Захара, Ивана, Макара, Михаила, Павла, Софью, Федора и Якова.
Опять Яков.
Вчера
был Яков.
Ну, так вот каждый
неделю
день
назад
Яков.
Был Яков. Месяц назад был Яков.
Что касается рекордов, ты любишь об этом говорить. Около ноля было в 41-м году, а в 2004-м 29,5 градусов. Приметы это прекрасно. Согласно народному календарю, в этот день ничего не сеяли и не выезжали на пашню. Опять ничего не сеяли.
А это не за прошлый день.
На пашню. Я не знаю, что творится, что происходит в этой студии, но давайте я лучше расскажу вам, что будет интересного у нас. У нас в следующем часе, обратите, пожалуйста, внимание, в рубрике «Живой гвоздь» Владимир Асмолов, доктор технических наук, профессор, лауреат Ордена мужества за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И мы призываем вас принять участие в этом эфире. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чат и на наш смс номер +7 985 970 45 45, потому что мы будем вспоминать события 1986 года и говорить о сериале. Вчера вот вышла последняя 5-я серия. Если вы смотрели, то, пожалуйста, участвуйте в нашем эфире, а если не смотрели, то тем более. Маша Майерс, Майкл Наки, это «Утренний разворот». Часов 5 минут. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
Маш Майерс, Майкл Наки, здравствуйте.
Утренний
разворот.
Я жду тебя ответа, ты смотришь на меня, улыбаешься.
Я думал, ты нас представишь. Тогда
а чего, все знают, что это Майкл Наки, да. А я Маш Майерс, и Лев Гулько к нам скоро присоединится с обзором свежей прессы. Далее автомобильная рубрика. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» по телефону. Обсудим актуальные темы. Например, ты знаешь, в Подмосковье собираются вести платные парковки.
Наконец-то.
Я, конечно, понимаю, что тебе по барабану. Но тем
наконец-то.
А людям неприятно. Неприятные новости такие слышать с утра. Половина десятого, краткие новости. Здесь все как обычно. А дальше встречайте нашего живого гвоздя. Сегодня это Владимир Асмолов, доктор технических наук, профессор, лауреат Ордена мужества за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Будем говорить о сериале. Ну и не о сериале тоже. Я напомню, 5-я, последняя серия вчера вышла. Завершился сериал HBO. Я так понимаю, что по рейтингам самый популярный сериал ever. Слово. Да, мы вернемся к вам через 3 минуты после рубрики «Честный дом».
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Петербургский международный экономический форум пройдет на этой неделе в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. Традиционно рассказываем о повестке рынка недвижимости на нем. Строительный жилищно-коммунальный комплекс России «Трансформация». Такое название носит конференция, которая пройдет 6 июня в 15:00 в конференц-зале 2 Конгресс-центра. Целью ее обсуждения являются национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика Российской Федерации», при реализации которых строительный жилищно-коммунальный комплекс России значительно трансформируется. В их рамках должны быть реализованы современные информационные технологии и платформенные решения, обеспечивающие коллективное управление информацией и бесшовность процессов проектирования, строительства, эксплуатации объектов капитального строительства, которые найдут свое отражение в стратегии развития строительной отрасли, запланированной на период до 2030 года, а также формирование эффективных механизмов для привлечения инвесторов на объекты коммунальной платформы в рамках разработки стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 года. Ожидается, что произошедшие реформы проведут к обеспечению качества и безопасности объектов капитального строительства на всем протяжении их жизни, а также к сокращению сроков строительства и повышению качества проектных решений. В дискуссии примут участие ряд представителей региональных властей, а также министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и нынешний глава группы «Эталон» Геннадий Щербина. Следующий день деловой программы продолжит секция «Инвестиции в развитие городской среды», которая состоится 7 июня в 12:00 в павильоне F в конференц-зале F1. Дискуссия будет посвящена созданию комфортной городской среды и реализации национального проекта «Жилье и городская среда», а в ней примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председатель правительства Российской Федерации Виталий Мутко, председатель Государственной корпорации развития ВЭБ-РФ Игорь Шувалов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и генеральный директор АО «Дом-РФ» Александр Плутник, а также ряд международных экспертов. Одновременно с этим пройдет подписание международного соглашения между компанией «Ант Девелопмент», входящей в состав турецкой «Антек», и состоится подписание меморандума о сотрудничестве между застройщиком и Сбербанком, а также соглашение с Орловской областью. Кроме того, запланировано запланировано выступление ведущих экспертов рынка недвижимости России. Мероприятие состоится 7 июня в 12:00 на стенде С3. В тот же день в 17:00 в павильоне G конференц-зала G7 состоится организованная Дом РФ сессия «Реформа строительной отрасли. Переход на новый механизм жилищного строительства». Об оценке готовности отрасли к проектному финансированию и обязательному переходу на эскроу-счета. Модератор Александр Плутник, генеральный директор АО «Дом РФ». Увидимся на ПМФ. С вами была Дина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Разворот.
9:10, утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки, Лев Гулько снова с нами. Будем прессу обозревать сейчас.
Будем прессу. Вот это. Да. Значит, кто проект России? Без вопросительного знака. Это я тонирую, кто проект России. Это публикация на второй полосе газеты «Ведомости». Очередная, так сказать, вот история. Политбюро 2.0. Неформальную структуру принятия решений, сложившейся вокруг Владимира Путина в 18-19 годах, продолжал функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом сегодня среда, в среду, докладе Политбюро 2.0 и антиэстеблишментная волна. Антиэстеблишментная волна. Компания Мищенко Консалтинг. Это как, знаешь, там Гарри Поттер и там шнурки, и Гарри Поттер, да. Там картофель. А это вот Политбюро 2.
Винни-Пух там был.
Политбюро 2, там уже было несколько публикаций. А тут вот Политбюро 2 и антиэстеблишментная волна. Вот. Значит, за 2 года в Политбюро произошли изменения. Главным из них 2, естественно. Авторы называют вхождение в его состав секретаря Совбеза Николая Паттера, переход в статус кандидата в члены Политбюро председателя Госдумы Вячеслава Володина и общее сокращение числа кандидатов, вылет из высшей лиги бывшего кремлевского куратора, вот он показан здесь, вот видите, вот вылет показан.
Черненькая стрелочка,
это
да?
Влет, это вылет.
Синенький.
Да, синенький.
Так а кого там вынесло?
Володина.
Володина,
объясняется снижением его влияния на партсистему и уходом ряда близких ему губернаторов. Вообще предшествующая транзиту 2024 перегруппировка внутри элит еще не завершена. Я все цитирую. И можно ожидать значимых кадровых перестановок в ближайшее время, в первую очередь в корпоративном секторе, полагают эксперты. Одновременно растет и конкуренция внутри самого Политбюро 2.0. Хотя выяснение отношений пока искусственно удерживается за рамками публичной политики. Основными методами конкуренции становится кадровый лоббизм, информационные войны и силовое давление. Причем число игроков, имеющих иммунитет от силового преследования, стремительно сокращается. Серьезной проблемой становится докатившаяся до России антиэстеблишментная волна и оформившийся в обществе устойчивый запрос на политиков нового типа. Ну, вот такие цитаты из публикации,
да,
«Кто правит Россией».
Можно посмотреть?
Пожалуйста.
Я картинки,
сейчас,
я люблю книжки с картинками.
Секундочку, я расскажу еще об одной публикации. В «Ведомостях», кино, тенге и штрафы. Законопроект о смягчении валютного законодательства внесен в правительство, но пока его обсуждают. Бизнес страдает от ужесточения контроля. Вот, а все началось сначала, все это применялось на частных лицах. До сих пор судебная практика по использованию зарубежных счетов была в отношении граждан, но в конце 2018 года появился корпоративный кейс. Дело российского подразделения кинокомпании «20 век Фокс» СНГ. Она подала более 80 исков в ФНС России №4 по Москве, оспаривая штрафы налоговые за нарушение валютного законодательства. Это следует из картотеки арбитражных дел. Согласно опубликованным решениям, партнеры компании «20 век Фокс» в СНГ в Казахстане перевели деньги за оказанные услуги на счет компании в местном банке Ситибанк Казахстан в казахских тенге, минуя счета уполномоченных банков России. За что, собственно говоря, вот теперь это все будет смягчено, но вот такой кино тенге и штраф, наверное. Кино тенге и штрафы.
Давайте прервемся на одну минутку буквально, а потом вернемся с обзором свежей прессы.
Не уходи. Реклама.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Это Грузия. Это современный Батуми. Город небоскребов, где вас очень любят и ждут.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки роскошных апартаментов со сказочными видами на море и горы в 100 метрах от пляжа. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей.
Совместите пользу с удовольствием. В Батуми вас ждет тепло, солнце, знаменитое грузинское гостеприимство и море удовольствия. В поездку входит перелет, проживание и невероятная развлекательная программа.
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
Развернитесь, пожалуйста.
9 часов 15 минут. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Продолжаем читать прессу с Львом Гулько.
Поговорили про зарубежные вот эти вот всякие разные, да, валютные активы. Смотрите, виза рассчитывает на зарубежный реванш, о чем идет речь, это газета РБК. Виза обсуждает с российскими банками запуск сервиса карточных переводов по номеру телефона за рубеж.
Угу. Они уже, по-моему, третий раз запускают.
Не-не-не, они за рубеж еще не запускали.
То есть уже теперь
они, значит, компания запустила его внутри страны, виза. В конце 2018 года, но он не смог конкурировать со схожими системами Центрального банка и Сбербанка.
Угу.
Со схожими.
А теперь?
Вот. И виза обсуждает с российским банком их присоединение вот к этому сервису переводов по номеру телефона за рубеж.
Угу.
Объяснил один из источников платежной системы, предлагает международные C2C переводы, которые будут работать так же, как и российский аналог.
C2C это company to company.
Да. Это client to client.
Да. Или client to client.
Да. По словам еще одного...
Client to client. Это физики.
По словам одного из источников, деньги могут переводить только между картами виза. Выпущенными банками, участниками сервиса. Переводы можно будет делать в 17 стран. Позже этот список планируется довести до 50. Тарифы, которые будут предложены пользователям, пока обсуждаются. Это знает еще один источник. Так что вот виза рассчитывает на зарубежный реванш, пишет газета, которая называется РБК. А давайте посмотрим, что пишет газета «Коммерсант». Собственно, ведомости пишут. Об этом же полицейских разделили по месту отпуска. Рассмотрены в Верховном суде и РФ иск бывшего командира взвода ДПС Максима Лужных, который оспаривал приказ МВД России о запрете выезда в отпуск за границу, заставил ведомство разъяснить документ. В суде представитель МВД пояснил, что спорный пункт приказа не нарушает Конституцию РФ, так как он, как и весь документ, распространяется только на тех, кто допущен к гостайне. Но на местах его трактуют неправильно.
Да, обычный рядовой ППСник у нас почему-то считается, да, допущенным, ну, гостайне.
Правильно? На местах.
Так а что делать-то они с этим будут, чтобы на местах такого не было?
Ну как, он же, так сказать, рекомендовал.
Рекомендовал?
Я так понимаю. Или что?
У нас
решение, Верховного суда, они обязательны к исполнению, наверное, так думаю, судами?
Теоретически, да.
Ну, обязательно, наверное, к исполнению. Вот. Так что вот так.
Знаешь, у меня-то давно борьба за права полицейских выезжать в отпуска, насколько вы помните, красной линии проходит наш
разговор.
Наоборот, я
выиграл Верховный суд.
Ты все пропустил, я выиграл, как всегда. Вот, поэтому я надеюсь, что полицейские теперь не будут ущемлены в правах, станут добрее, перестанут всех бить дубинками и делать всякие гадости.
Вот, это газета «Коммерсант», и «Коммерсант» же пишет о том, что, как стало известно этому изданию, защита бывшего замминистра культуры Григория Перумова и бизнесмена Никиты Колесникова, фигурантов громкого уголовного дела о создании преступного сообщества для хищения бюджетных средств, выделенных на строительство объектов Эрмитажа, обжаловала продление им арестов на срок выше года. А при этом адвокаты нашли поддержку со стороны омбудсмена по делам предпринимателей в аресте Титова. Последний, обратившись к генпрокурору, указал, что ОПС в данном случае вменено ошибочно. Фигурантов можно судить только за мошенничество.
Как же у нас любят аббревиатуры. Что же нам такого сделать, чтобы перестали везде все делать аббревиатурами?
То есть, ты сейчас пояснишь.
Ну, вот этот ОПС, ИГРН, там что-нибудь, вот это вот все. Ну, просто как не откроешь любую заметку деловую, там все, там прям по 10 аббревиатур затянуть. Ну, это же неправильно, невозможно же читать.
Невозможно.
Зачем так?
Невозможно.
Сник, ум, там что-нибудь.
Ну, пишите уже как-нибудь что-то по-другому.
Да.
Иногда просто это очень длинно получается.
А пиши, сокращай, все такое. Надо придумать как-то. Это думать надо,
это
да.
Отдельно надо. Заплатите нам, мы придумаем.
Да, да, да. Консультационные услуги окажем. Маша конечно. Не участвует, но думаю, она с удовольствием да, тоже поможет. Российских
тарифов. Я паста. Ну, не важно.
Очень известно.
Да.
Да, теперь то, что, так сказать, было на днях, ну, вот московский комсомолец обсуждает, как всегда его, когда он проходит, его обсуждают. Праздник разговения мусульман Ураза-Байрам.
Ну, потому что закончился Рамадан, да.
Да, говорили о нехватке в праздник разговения мусульмане говорили о нехватке в Москве мечети. И приводятся, как всегда, фотографии. Действительно, это такие впечатляющие фотографии, особенно на проспекте Мира и в Отрадном у мечети. А, вот, из года в год принято жаловаться на толпу молящихся по большим праздникам. Особенно много людей сходится, понятно, к соборной мечети. На проспекте Мира в десятках тысяч людей в узких переулках надо что-то делать. Тем более жители соседних домов очень переживают. Они просто не могут пройти никуда. Ни на работу, ни вообще.
Но это
поэтому
не
появляются новые площадки для молитвы. Благо, по исламским канонам молиться можно буквально в чистом поле. Вот корреспондент МК проверил, как это происходит в Южном Бутове.
Ну, и как это происходит?
Например,
происходит.
Ну, так и происходит. Вот так вот, видишь, фотография. Так и происходит в Южном Бутове. Да.
Ну, действительно, фотография в МК на первой тоже, полосе большой. Вот еще, да, действительно, да. Чистое поле, там молящиеся.
Вот еще могу одну фотографию показать. Это уже... Самольская правда, которая, естественно, не обошла стороной. Вот это вот Отрадное, дорогие друзья. Вот это Отрадное.
Ну, каждый год это.
А это вот одна полоска для выезда. Ну, так и впечатляющая фотография.
Впечатляющая.
Да.
Потому что крестный ход, он подвижен, а, значит, вот это моление, оно статичное. Поэтому картинка получается гораздо более яркая. Вообще, хотя меня и крестный ход впечатляет. Я вообще впечатлительный человек.
Вот, это замечено.
Теперь... раз мы в комсомолке. Шереметьево накрылся чемоданами, как вы знаете.
Да, да, да. Ручков не хватает у них. 250 человек. Неожиданно пришел в сезон отпускной.
Вчера они объявили о том, что они значит, возобновляют набор. Просто, как говорят люди близкие к Шереметьеву, я вчера
слышал. Я живу,
кстати. Что просто уволилось большое... Им снизили зарплату.
И
очень много людей уволилось.
То есть это не то, что недобор был, это то, что...
Зарплаты надо к 1 июня. Это понятно. К 1 июня надо снижать зарплату.
Аэропорт ищет грузчиков с зарплатой от 45 тысяч рублей. Не так много, кстати.
Ну, слушай.
Но,
под Москвой.
Нет, но они обещают к концу июня все это закончить. Но людей надо набрать.
Правильно.
Обучить и еще проверить, потому что они же...
В общем, короче, бедные несчастные Шереметьево с грузчиками. Они самолеты сажают, у них там диспетчеры, пилоты, они не могут...
в июле из Шереметьево. Думаю,
не могут с чемоданами решить вопрос.
Может, хорошо, что не в июне.
Чемодан не брать.
Разворачиваемся ко второй рубрике. Утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки.
Разворачивайтесь в марше!
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Максим, доброе утро.
Маша, Майкл, привет.
Мы уже напугали всех в анонсе вашей, нашей, с вами рубрики, что в Подмосковье будут платные парковки. Чего бояться, Макс?
Как чего? Ну, это как мы же знаем тут эту рекламу, да, как у вас еще нет платных парковок, значит, мы идем к вам.
А вот так, да?
Кто-то всерьез рассчитывал, что до Москвы это не, до Московской области это не дойдет, дойдет. Но сейчас нам областная дума приняла закон, да, как вы знаете, согласно которому теперь местные власти могут организовывать сейчас платные парковки в Московской области. Тут очень много нюансов. Значит, понятное дело, что случится это не завтра, поскольку Московская область это не Москва.
В каком смысле? Больше?
Нет. Она, во-первых, сложнее, потому что есть дороги федерального, областного и муниципального подчинения. Это раз. А во-вторых, Москва не такой, Московская область не такой сильный регион, как Москва.
Сильный в каком смысле?
Ну, например, сначала нужно договориться с МВД, чтобы использовать МВД-шную базу данных, ГАИшную. В Москве это удалось, а Московская область будет этим какое-то время заниматься.
То есть сильной власти политической нет?
Ну да, нет Лексутова и так далее. То есть есть нюансы, которые не позволяют это сделать, всю эту затею реализовать очень быстро. Кроме того, в Московской области разные города есть. Есть города, которые поближе к Москве, вот такие уже практически спутники, да, перегруженные человейниками и так далее, там появляются проблемы с парковками. Есть города чуть подальше от Москвы, где проблемы реальные, вот прямо уж проблемы с парковками нет. Но мы посмотрим теперь, как власти будут к этому относиться. Они будут решать проблемы с парковками, или они будут в любом случае парковки делать платными? Чувствуете немножко разницу, да, оттенок такой?
А ваш прогноз?
они будут зарабатывать в первую очередь, или они будут пытаться все-таки как-то упорядочить парковочное пространство, которое есть в центрах своих городов. Но то, что денежки с нас, с автомобилистов, будут трясти, это очевидно.
Так какой будет приоритет по вашему опыту и анализу, так сказать, введения этих практик в Москве, например? То есть вот вы два варианта перечислили, да, когда чисто ради денег, и когда ради эффективности.
Я думаю, что приоритет будет зарабатывание, безусловно.
Печальный прогноз.
Печальный прогноз, но я просто думаю, есть города, да, есть зоны отдыха, например, да, платные, бесплатные парковки, можно доехать, нельзя доехать. Есть магазины. Ну, кстати, например, эта статья в «Коммерсанте», она проиллюстрирована там парковками вокруг Икея, Мега, вот эти все истории, да, и всех больших гипермаркетов.
Да, по идее нельзя будет организовывать платные парковки около общественных учреждений, да, больницы, детские сады, там, школы и так далее. Но как это будет реализовано, мы посмотрим. Потому что сейчас вот только есть только закон, а как это будет работать, непонятно.
Но платить все равно придется, короче, будьте к этому готовы.
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, Максим, учитывая вот то, что, да, сначала обещали парковку в центре платную, что она тут не выйдет, она вышла, а потом обещали, что только, значит, там, куда вышла, будет, она еще дальше пошла. Можно ли говорить о том, что практика платных парковок, она в целом будет по всей России распространена везде, и надо к этому уже как-то готовиться, как к чему-то, что случится, а не как вот к каким-то экспериментальным мерам?
Можно тешить себя надеждой очень долго, что этого не будет в других городах, но это будет. И понятное дело, где будут очаги распространения такие мощные. Это Петербург, это Сочи, это Казань.
Ну, да, любой большой город. Продолжать. Понятно, любой большой город. Конечно.
Да,
взял
да.
в центре эти линии, нарисовал и радуйся себе, что можно деньги зарабатывать. Да,
да.
Максим, еще одна в «Коммерсанте» статья, касающаяся гаражных вот этих проблем.
Да.
Я вообще думала,
да.
честно говоря, что уже давным-давно все это решили, и все уже давным-давно снесли под ноль, а права, как бы на права людей в этом смысле их отодвинули, да, куда-то на дальний план. Тем не менее, КПРФ просит городские власти объявить мораторий на снос боксов в Москве, как минимум до рассмотрения в Госдуме законопроекта о гаражной амнистии. Так депутаты отреагировали на очередную волну сноса гаражных кооперативов в городе. Разработанный в Минэкономразвитии законопроект предполагает, что владельцы гаражей получат землю под ними в аренду на 5-10 лет, да, 5-10 лет без конкурсов. Вот что за история, насколько актуальная проблема?
Проблема очень актуальна, потому что фактически гаражам частным в Москве объявлена война. Во всяком случае, так называемым плоскостным гаражам, да, не многоэтажным парковкам, паркингам, гаражам. Только при строительстве вот этой, как она, юго-западной хорды, да, около 4000 москвичей пострадали, сносятся гаражи. И тут очень-очень много нюансов, это можно целую программу по этому поводу записывать. Все зависит от собственности. У большинства... или у многих, во всяком случае, москвичей, а что такое собственность на гараж? Да, это фактически членская книжка в ГСК, и все. А дальше многое зависит от того, что такое из себя представляет ГСК. Очень много ГСК, в которых организации как таковой практически нет. То есть фактически это можно признать самостроем. И такие гаражи сносятся за будь здоров. Но даже гаражи, которые официально оформлены, нормально, за них за металлический гараж сейчас компенсация 150 тысяч, а за бетонный всего-навсего 30 тысяч. Вне зависимости от площади, от погреба, от надстройки и так далее.
Ну а ты поэтому... на чьей стороне в этой войне? Но зачем они нужны?
Слушай,
Максим Кадаков, конкретно, ты на чьей стороне?
Я на стороне автомобилистов, потому что как у нас практически нет самостроя. Вот ГСК, его никогда ни в советское время, ни позже не делали, невозможно было сделать самостроем.
А ГСК как расшифровывается, я прошу прощения?
Гаражно-строительный кооператив, да. Но сейчас под нужды города фактически вот муниципальные власти могут любой ГСК ликвидировать.
Да, а зачем они нужны? Ну, это анахронизм же, господи, все эти банки в подвале, все эти мешки с картошкой. Но кто может позволить себе в Москве реально иметь гараж? Ну, по-хорошему, по большому счету.
А кто может позволить себе жить в центре на Тверской? Маш, ты можешь?
Нет.
Но ведь люди когда-то получили там квартиры, неважно когда, в 50-х годах, они живут. Отобрать. Это не значит, что людей оттуда можно отобрать квартиру и выселить. Но это тоже логика у тебя странная.
Согласен.
Не, я просто, мне просто кажется, что это уже давным-давно такой пережиток прошлого, что гаражно-строительным кооперативам в Москве, вот там в пределах даже МКАД, ну уже просто не место. А какая форма по их уничтожению может быть выбрана? Там большая компенсация, меньшая компенсация, это уже другой разговор там, да? Но это просто, ну это просто уже не может
быть.
Они
тебе визуально не нравятся? Или
ну, что? Просто это какие-то странные зоны, огромные, огромное количество земли уходит под какие-то странные такие хозяева. А там вообще живут люди, там всякие плодятся, может, криминальные элементы. Откуда?
В гаражах плодятся?
Слушай, ну в гаражах всегда было страшно. Вот это правда же, Максим? Всегда было страшно.
Ну, в гаражах всегда было прикольно, поскольку это была отдельная культура. Но есть гаражи, да, которые превращаются в бомжатники. Есть гаражи, между прочим. Например, около недалеко от Киевского вокзала, где люди обустроили себе практически квартиры. И попасть туда, в этот гаражный кооператив, не членом кооператива стать, и тем более даже зайти на эту территорию своей низированной охраной практически невозможно.
Но это нелегально.
Почему?
Ну как?
Собственности они в ней живут.
Там нельзя жить, это не жилое строение, это не жилищное.
Это не жилое строение, но люди используют именно так. То есть есть гаражи разные. Но я к чему, о чем говорю, что если человек имеет гараж на протяжении 30-20 лет, это не может быть самостроем, ну никак.
Согласен.
И к человеку, к его собственности, неважно, как она оформлена, еще как бы по советским, условно говоря, законам, да, у него членская книжка кооператива, которая платит, да, либо у него уже оформлено свидетельство, но к человеку надо относиться к его собственности по-человечески.
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», новости на эхе.
Разворот.
Живой гвоздь в нашей студии Владимир Асмолов, доктор технических наук, профессор, лауреат Ордена Мужества за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Владимир Георгиевич, вы, так вот получилось, так странно сложилось, что у нас интерес к Чернобыльской катастрофе, которой уже 33 года прошло, связан с выходом американского сериала, который показывают только в интернете, и вдруг... Мы поняли, что эта тема совершенно, ну, как бы сказать, не прожита, как Майкл говорит, не отрефлексирована нашим обществом, да, и все об этом заговорили. Какие эмоции вы испытываете в этот момент? Вам, ну, вот, скорее нравится, да, вот это, что сейчас такой интерес вдруг всколыхнулся к этой теме? Или оно мешает в каком-то, профессиональном смысле?
Интерес к тому делу, которым ты занимаешься, всегда важен и полезен.
Угу.
Это для меня абсолютно точно. Другое дело, что вот то, что мы видим, этот сериал, это художественный фильм. Вот я представил себе, например, что я современник Петра Первого. Я посмотрел фильм 37-го года «Петр Первый» Алексея Николаевича Толстого. Какие бы я испытывал эмоции, зная реального Петра, зная его дела, и вот этого замечательного Симонова в главной роли. Ну, наверное, у меня были бы эмоции прийти людям и сказать, что, другой был Петр. Но когда я посмотрел этот фильм, я для себя понял одно. Что можно вот разные способы делать художественные произведения. Фильм сделан талантливо. У фильма, будем так говорить, его авторы отчасти изучили. Что они из этого поняли, это другое дело. Но они отчасти изучили. И у них была какая-то внутренняя установка. Вот у меня есть очень близкий мой родственник, писатель Владимир Тондряков, муж моей сестры. Вот его произведение, вот когда он пишет о 37-м годе, о 33-м, о голоде, о том, у него метод такой. Он представляет людям экспериментальный материал и дает людям самим делать выводы о том, вот, что там происходило.
Uh-huh.
А другой подход, и он тоже имеет право на существование, это есть некая внутренняя установка от автора, который хочет что-то показать и всеми своими возможностями, всем своим талантом, художественным способом показывает вот это. Вот в этом фильме, вот как, что я главное вот для меня, что неприемлемо совсем для меня, говорится о том, что, и вот и сейчас многие комментаторы это говорят, что самое главное, это та ложь, которая окружала вот все то, что было связано с освещением Чернобыльской аварии.
Замалчивание, скорее.
Замалчивание. Вот вы понимаете, так как я был в центре событий практически с первого дня, с 26 числа, это было не замалчивание, а непонимание. Вот правительство, вот, которое мы сейчас все клянем и так далее и тому подобное, есть разные люди. И в правительстве есть умные и хорошие люди, и плохие есть люди, и среди ученых есть такие же люди. Но главное, что вот мы давали то правительству вот в тот момент, что мы сами знали. Для нас эта авария была, ну, будем говорить, неожиданной совершенно. Мы не представляли, что может произойти взрыв внутри атомного реактора. Потому что атомный реактор – это не бомбы, они и не взрываются. Но то, что в этом фильме показано, что это был ядерный взрыв, это абсолютно неправильно. Вот для меня. Это был, будем так говорить, если посчитать силу взрыва, а мы это посчитали практически недели через две после аварии по разрушенным конструкциям, по отклику, это был очень четкий расчет, это 10 тонн тротила. Это никакие не килотонны, не мегатонны, что соответствует ядерному взрыву. Это был некий тепловой взрыв первый, который разнес топливо в кусочки, в зерна. И после этого прекратилось. Через 5 секунд вся цепная реакция прекратилась, и топливо перестало существовать. То есть не было места, где могла быть цепная реакция. И пошел. Потом был второй взрыв, когда это вот расплавленные частички этого топлива попали в воду. На каждой из этой частички было резкое вскипание. И вот второй взрыв был паровым взрывом, который вот эти частички, которые размером были первые частички 250 микрон, то вторые, мы их так называем, fine particles, тонкие частички, они были 5 микрон. Вот в течение всего времени аварии, вот ликвидации последствий, они были самые опасные, потому что те тяжелые частички, они упали и лежали, а эти паразиты летали. Вот. И вот слова о том, что вот была вот сплошная ложь вокруг всего этого, для меня, наверное, вот это самое вот неприятное. А еще такая ассоциация. Вот, может быть, вам это будет интересно. Вот посмотрев этот фильм, я вдруг почему-то сравнил его с известным американским фильмом, тоже блестяще снятым, «Рэмбо 3». Когда...
Ну, «Рэмбо 3» такого... Ну, «Рэмбо» вообще такой...
Нет. Как... Нет, но там же...
С элементами комизма так воспринимают.
Ну, правильно, но когда идет вся российская армия на этих двоих людей, и они говорят, мы сейчас их победим. Ну, опять была установка показать пасконную, ужасную Россию, которая была...
А здесь есть ужасная Россия, установка,
А как же? Это для меня это все... Понимаете, вот прожив всю, вот будем говорить, весь 86-й год не где-нибудь, а в Чернобыле, и внутри 4-го блока, где у нас были свои лаборатории, где мы занимались тем, что измеряли потоки радиации, тепловые потоки, мерили температуры, измеряли расходы воды, пытались свести тепловой баланс и так далее. Это вот ну, как бы мы пытались эти знания получить и знания распространить. И главное, вот опять об этой лжи. Вот всегда, чтобы все скрывали. Вот я был одним из авторов докладов МАГАТЭ, который делал Валерий Алексеевич Легасов в МАГАТЭ. Собрались лучшие люди, которые могли быть в России из разных областей, и врачи, и аграрии, и физики, и химики и так далее. И собравшись вместе, мы тогда для себя, это я просто помню, как мы говорили, мы будем писать правду, одну правду и только правду.
Удалось?
Мы, вот понимаете, мы когда представили доклад МАГАТЭ, там не было ничего того, что было опровергнуто потом.
Владимир Григорьевич,
я продолжу эту мысль. И вот сделав этот доклад по всем правилам, там, будем говорить, секретности, мы должны были на него повесить две буквы. Совершенно секретно. Мы, тем не менее, с Валерием Алексеевичем написали на нем 3 буквы для служебного пользования, что сильно-сильно ниже, и разослали его в 12 адресов наверх, чтобы получить разрешение на его публикацию. И вот опять, раз что разные люди бывают наверху, сверху пришел первый ответ из оборонного отдела ЦК. Я много раз писал об этом в своих книгах. На нем было написано «Поручить написание доклада в МАГАТЭ представителям МИДа и КГБ». Составителей данного доклада привлечь к суровой партийной и государственной ответственности. У нас был, мы сидели в кабинете Легасова, это был августовский вечер, и у нас был, ну, конечно, небольшой шок. Но через 20 минут пришел второй ответ сверху от Николая Ивановича Рыжкова. Единственно правильный подход – свет. Вот, понимаете, вот борьба везде и так далее, про все. И вот когда 1000 человек в зале МАГАТЭ стояли и аплодировали вот этим русским, которые через 5 месяцев сделали 2, там же докладов было 2, 1,70 страниц, вот такой, который мы рассылали, и 400 страниц, который был потом опубликован как доклад МАГАТЭ. Вот там ни одного факта из того, что там ничего не было вскрыто, там была полностью описана причина аварии. Уже, ну, сколько времени нам надо было на это? Нам надо было вот все лето.
Скажите, а то, что потом, ну, скажем так, не то чтобы опровергалось, но потом, насколько вот эти доклады, эти данные, которые в них были представлены, эти выводы, насколько они потом были пересмотрены с течением времени? Не потому, что вы там ошиблись, да, а потому, что появились, может быть, какие-то новые вводные. Когда, например, насколько я помню, там была в большей степени снята ответственность с персонала станции, да, и было в большей степени указано на несовершенство конструкции вот этого самого реактора.
Вы понимаете... Вот для меня Чернобыльская авария, я для себя вот, вот абсолютно согласен с формулой аварии, которую сделал профессор, академик, член-корреспондент Сидоренко, мой учитель. Вот он был в Чернобыле, прилетел туда 26 числа, и вот реактор, человек допустил, а реактор позволил. Вот, это вот, и что это означает? Что это была человеческая ошибка. Но человеческая ошибка не только оператора. Оператор наделал этих ошибок. Он нарушил все регламенты эксплуатации. Он пустил, вытащил блок, посадил блок в ноль. И потом из-за того, чтобы 2 дня сидеть и смотреть, как уходит йодная яма, уходит йод, он вытащил из йодной ямы. Но это российский оператор, который, он инженер. В отличие от американского оператора, который человек со средним образованием. Вот я его называю ученый-обезьяна. А наш оператор, он исследователь. Ему было интересно провести этот эксперимент. Ему интересно было вытащить этот... И он смог это сделать. Но он вытащил блок и оставил его на той мощности, которая малая мощность, меньше 10% от номинальной мощности, 200 мегаватт. И для нас вот чисто реактор был полностью исследован на большой мощности, на максимальной. И с точки зрения нормального человека максимальная мощность психологически – это максимальная опасность. Оказывается, для этого оператора этого не знал никто, ни мы, ни оператор на станции, что вот эта мощность 200 мегаватт – это самая опасная мощность для этого аппарата. Это переход, когда вода начинает закипать, когда резко плотность падает, идет так называемый пустотный коэффициент реактивности и так далее и тому подобное. Для того, чтобы это понять, использовали те самые машины, которые у нас были вычислительные. Летом 86-го года эти машины БСМ-6 и так далее и тому подобное. Это было 800 часов счета, чтобы понять, что вот эта зона самая опасная. Мы это поняли, мы это написали в докладе МАГАТЭ. Вот. Но... Вот вы абсолютно правы, это не только оператор. Это вот то, что я вам рассказал. Это ошибка физиков, которые обязаны были это знать, но это не знали. А дальше пошли вот эти стержни. Это уже ошибка конструкторов, которые тоже из благих побуждений убрали вот этот замедлитель из концевиков стержней, которые должны были заглушить аварию в любом случае. И действительно были уже, ну, будем так говорить, факты о том, что это должно иметь место. И было письмо Виктора Алексеевича Сидоренко до аварии генеральному конструктору, чтобы это надо было исследовать. Но ответ был тоже очень интересный.
Сейчас мы перерыв секунду сделаем в эфире и вернемся к этому ответу, к нашему живому гвоздю Владимиру Асмолову.
Реклама. Вы точно поняли, что пора делать ремонт? «Газелькин» не делит мир на любителей и профессионалов. «Газелькин» для тех, чье настроение – ремонт. «Газелькин» перевезется все. Все, что нужно для ремонта. Звоните скорей по телефону 495-3000.
Сегодня в 11.35 на Эхе в программе «Эхомед». Все о всех видах зависимости нам расскажет профессор из Швейцарии Яков Гиллер. Не пропустите. Программа «Эхомед». Сегодня в 11.35.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Игры.
Уйеннар.
О
Олимпийские игры.
Олимпия Уеннаре. В татарском языке множественное число образуется при помощи двух аффиксов – «лар» и «нар». Аффикс «нар» добавляется после букв «м», «н» и «н». Во всех остальных случаях используется «лар».
Британская пресса сообщила о возможном отстранении России от следующих Олимпийских игр.
Британия матбугаты келесе Олимпия уйымнарына Россияны кертмеу мүмкинлиге турында билдирди.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
Разворот.
Вы же шли побеждать, это
понимаете?
9:49, продолжаем, да.
Мы шли туда не для того, вот не в печи сжигаться.
Ну а побеждать. Мы
собирались долго жить. Мы собирались, что интересно, что вот поймите, что, вот курчатовцы, 780 человек прошло через Чернобыль. Вот в конце 86-го года нас всех представляли к наградам. Все курчатовцы как один отказались от правительственных наград. Потому что мы считали, что есть наша вина. Но в 96-м году, когда мы увидели, что когда было 10 лет Чернобыля, вот и там я свой орден мужества получил. Потому что мы уже все уже получали, кто мог.
Владимир Григорьевич, про замалчивание или не замалчивание, не то чтобы я вам не доверяю, но у меня есть ряд вопросов.
Давайте, этих. Конечно.
Значит, ну, доклад перед МАГАТЭ, это все хорошо, но когда есть обвинения в замалчивании, когда они звучат не только со стороны создателей американского сериала, но также и с российской стороны, и со стороны людей, которые как-то этим занимались или, как крайней мере, пытались, речь идет не о замалчивании перед там зарубежными партнерами или перед МАГАТЭ, речь идет о замалчивании перед населением. Про то, что узнавали о радиационном облаке и, значит, передаче шведских радиостанций, о том, что долгое время не сообщалось, о том, что произошло, когда уже было понятно, после того непонимания. Этого не было всего, не было этого замалчивания.
Понимаете, скрыть такую аварию невозможно.
Ну, потому что же не знает, что это за авария, нет, ее не случалось в истории человечества.
Представьте себе, есть очень плохой Советский Союз, который вот хочет все скрыть и так далее. И действительно, может быть, вот у нас была авария в Кыштыме в 50-х годах, очень серьезная, когда там действительно ничего об этом никому не сообщалось. И тогда были совершенно другие средства контроля. Вот на сегодняшний день на любой атомной станции, любой датчик покажет прохождение. Это будут микронные дони, там, да, какие-то бикерели вот этого самого. Но это будет немедленно задетектировано.
Да.
И скрыть это невозможно. Другое дело показать, вот какие последствия всего вот этого.
Речь, да.
Вот тут, в том же фильме вот Валерий Алексеевич Легасов говорит о том, что вот это вот, ну, он говорит, когда мегатонны, это ладно, это бог с ним, что нужно отселить всю Украину, всю Белоруссию и так далее. Наоборот, вот все наши расчеты тогда показывали, что отселение вредно там, где вот радиация не очень высокая. Потому что был всплеск других заболеваний у тех отселенных. Он полностью зафиксирован врачами. Это были сердечно-сосудистые заболевания. Это были, ну, будем говорить, психиатрии там, и так далее и тому подобное. Людей срывали с мест. А факт, который есть факт, это абсолютный факт. 600 человек не уехали из 30-километровой зоны. Они остались там, вот, как бы их оттуда не выгоняли. И где-то в начале 2000-х годов их, они ели эту землю, эту картошку, там, пили коровье молоко, бегали через границу 30-километровой зоны, там, чтобы купить соль там, и так далее и тому подобное. У этих людей нет вот этих последствий. Вот, потому что, ну, есть, будем так говорить, есть беспороговая теория, которая совершенно неправильная, которая говорит, что мы все живем под радиационным фоном. Вот если от нас этот радиационный фон вот у вас здесь убрать, вот радиационный фон разный. Вот в той же самой Москве средний фон.
Владимир Григорьевич, я прошу прощения, а можно было демонстрацию на демонстрацию выходить или нет?
Вот. Вот когда мы начинаем говорить о том, я же не говорю, что там было все хорошо и все
нет,
правильно.
Нет, можно было или нельзя? Это правильно было?
Я говорю о том, что есть была масса вещей, которые меня претили и претили всех остальных.
К ним относятся демонстрации в Киеве, конечно.
Это был другой строй, другой период. Вот нужно было им что-то показать, и вот Чербинский это сделал. Я это на себе пережил. 25 апреля мой сын уехал в Киев на первенство Советского Союза среди юношей по волейболу.
Так.
И вот 26-го утром, когда меня вызвали в кабинет Анатолия Петровича, вот когда началась вот эта вся ситуация, я понял, что ситуация очень плохая. И они отыграли свой волейбол. Я позвонил туда тренеру и сказал, что, дорогой Альберт, постели мокрую тряпочку, закрой окна в гостинице.
То есть вы в личном порядке это сделали, конечно, а не то, что это было официально сообщено людям?
Нет, никому это не было сообщено.
Так.
И говорю, ни в коем случае ребятам не выходить. Но вот, тем не менее, у них 3 числа кончился вот это первенство по волейболу, а 4-го они с местными ребятами на пустыре час проиграли футбол.
Мая, да.
Угу. И когда я их встречал с поезда уже 6 или 5 мая, уже не помню когда, в Макеевском вокзале, я твердо знал, что я получу.
Угу.
И я получил своего сына. Я получил его одежду. А до этого у меня одежда была только из Чернобыльской зоны. И было понятно, что это топливный спектр, что это выброс топлива. Я взял маечку сына, отдал его в нашу лабораторию. А эта маечка вошла в отчеты наши. На маечке сына был тот же топливный спектр. Но это не означает, что он получил какой-то супер... Вот я за его здоровье... Я не беспокоюсь.
Значит, ну, если вы звонили и предупреждали, значит, у вас были опасения,
ну,
правильно?
А зачем лишнее?
А было много детей, не ваших, которым не звонили и не говорили тряпочки.
Мой звонок ни на что не повлиял.
Но вы тогда так не думали.
Да.
Тогда вы думали, что это опасность.
Скажите, пожалуйста, ну вот смотрите, мы примерно понятно, я поняла вот разницу между сериальной подачей, да, в Чернобыле, в сериале я имею в виду, по отношению к, и вашим отношениям, да, к ученым, к ликвидаторам, к сотрудникам. Там, к военным, ну, всем тем, кто работает. А как вы оцениваете вот сейчас действия властей, в том числе там, действия Горбачева, например? Вот как с партаппаратчиками быть и со всей той советской, поздней советской бюрократии? У нас
опять же, люди разные. Все люди разные. Вот, допустим...
Горбачев.
Ну, Горбачев, он человек суперосторожный. Это человек, абсолютный продукт вот своей эпохи. Я бы на его месте вел себя по-другому.
9:56. Живой гвоздь у нас был доктор технических наук, профессор, лауреат Ордена Мужества за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Асмолов. В эфире мы уходим, а в Ютубе немножко продолжим, буквально 2 минутки.
Реклама. Этим летом Терен Эджертон в роли Элтона Джона.
Элтон Джон!
Смелей, мечтай. Ты можешь быть кем пожелаешь. Это будет невероятно.
«Рокетмен» в кино 6 июня. Для зрителей старше 18 лет.
Сегодня в 11:35 на «Эхе» в программе «Эхомед». Все о всех видах зависимости нам расскажет профессор из Швейцарии Яков Гиллер. Не пропустите. Программа «Эхомед». Сегодня в 11:35.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
В среду в программе «Особое мнение». Со своим особым мнением выступит политолог Сергей Марков. Ведущая Ольга Журавлева. «Особое мнение» в среду после 19 часов.
В эту среду после 23 часов в программе «Винил» вспоминаем народную артистку СССР Людмилу Зыкину и слушаем пластинки с ее записями вместе с певицей Ириной Крутовой и художественным руководителем ансамбля «Россия» имени Зыкиной Дмитрием Дмитриенко.
«Эхо Москвы» становится доступнее и мобильнее.
Теперь, благодаря новому мобильному приложению «Эхо Москвы», вы можете создавать свою ленту из любимых программ и любого другого эфирного контента, как в звуковом, так и в печатном формате.
А еще вы можете сохранять материалы в своих закладках, а потом знакомиться с ними без подключения к интернету или там, где он отсутствует.
Достаточно всего лишь скачать на смартфон или планшет мобильное приложение «Эхо Москвы» через App Store или Google Play.
Настрой себе свое «Эхо».
12+.
Yeah.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Тбилиси, чтобы понять, как ведет себя жидкий азот в сильных полях.
Угу.
Что я делаю? Я сижу, у меня вертушка, набираю 00, КГБ Грузии. Мне нужен профессор Гверцители. Через 20 минут профессор Гверцители уже на трубке. Я ему объясняю ситуацию. Он мне говорит, ни в коем случае не подавать азот, потому что образуется супер ядовитое соединение в радиационных полях. Но монорежим, ведь вообще демократия и аварийная ситуация, это вещи совершенно несовместимые.
Да. Мы продолжаем с нашим гостем, немножко пренебрежем прогнозом погоды. У нас минута буквально остается. Я хочу вам вот какой вопрос задать. Он меня мучает все. Вы же работали с Легасовым.
Да, конечно.
Очень плотно. У вас есть понимание, ну, почему он так поступил в конце?
Абсолютно,
потому что есть разные версии.
Самоубийство.
Есть разные версии.
Абсолютно.
У нас 40 секунд.
Абсолютно. Очень коротко. Никакого отношения к тому, что вот, к той версии, которую фильм это не имеет. У Легасова его пик был. Вот он прошел через огонь, воду и медные трубы. Медные трубы это было вот, когда тысячи человек стояли, ему аплодировали. А дальше начались неурядицы. Вечер. Анатолий Петрович говорит, завтра выйдет правда. Правде будет, мы все отказались от звезд, от своих наград. Валерий Алексеевич получит звезду. Утром выходит правда, мне нет Валерия Алексеевича. Почему? Потому что нашлись люди, которые сообщили Горбачеву, что все курчатовцы отказались, а Легасов не отказался. Выборы в ученый совет института буквально через две или там в конце этого года. Был разгул демократии, как вы помните, было рейтинговое голосование. И первый зам Александрова по рейтинговому голосованию не проходит в ученый совет. И масса таких вот...
Не урядец. Спасибо большое. Владимир Осмолов был «Живым гвоздем». Новости на «Эхе». Часов и 6 минут. Здравствуйте. Утренний разворот. Маша Майс, Майкл Наки. Здравствуй, Маша.
Здравствуй, Майкл Наки. Добрый день, уважаемые друзья.
Уважаемые наши слушатели на волнах радиостанции «Эхо Москвы», а также зрители на YouTube-канале «Эхо». Заходите туда, ставьте лайки, пишите сообщения в чат. Всего мы этого очень ждем и очень просим вас это делать. Ну а в ближайший час мы будем с вами обсуждать много различных тем, которые мы с Машей для вас отобрали. Для начала объявлю творческое задание. Мне сегодня оно особенно нравится. Рогозин Дмитрий, мой любимый персонаж, как мы знаем, пообещал Владимиру Путину управление России через «Государево око». Это название такого проекта. Он позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах. Передает Интерфакс заявление Дмитрия Рогозина. «Государево око» – безумно красивое, яркое, значит, и аллегоричное название. Мы просим вас его каким-то образом использовать в стихотворной форме и нам что-нибудь написать. В связи с этим это будет нашим творческим заданием. Плюс 7985-9745-45 твиттер аккаунт вызван. Координат, куда вы можете это присылать. Ну, а также в чат YouTube, конечно же, писать. Проект «Государево око». По темам, Суперджет, глава компании Seven, тоже чем-то недоволен с этим самолетом. Дальше обсудим то, что вчера всех всколыхнуло. Это мотивация там, компании «Победа». Почему вам надо не пересаживаться в самолете? К сожалению, в России продолжаются пытки различных людей. Монолог еще одного человека, которого пытают, тоже будет у нас сегодня в эфире. Ну, а после середины часа я вам расскажу, почему так много обсуждаемая игра «Секс вис Сталин» – это обман, и зря коммунисты ее продвигают так активно оскорбляясь. А также ПМЭФ. ПМЭФ начинается завтра, обсудим уже сегодня.
А мы деньги посчитаем, да?
Деньги посчитаем.
Они
нам
завтра
остается?
Начнут считать, а мы сегодня
нас
посчитаем.
Нас туда не позвали, Маша, что нам остается? Только деньги считать на ПМЭФ. Это все в ближайший час. Утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Представьте себе, солнечная Грузия, Батуми, берег Черного моря. Каждый вечер знаменитые грузинские застолья, вкуснейшая кухня и неповторимое грузинское гостеприимство. Хотите туда?
Станьте собственником роскошных апартаментов под ключ в гостиничном комплексе премиум-класса в 100 метрах от пляжа. Всего от 3 миллионов рублей. Первый взнос 300 тысяч рублей. В Грузию виза не нужна.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки для покупки недвижимости в Батуми. В поездку входит перелет и проживание. При приобретении недвижимости Orbi Group покрывает все расходы.
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Разворот.
10:09, утренний разворот, Машмеш, Майкл Найки. Еще раз здравствуйте. Напомню, творческое задание. Проект «Государево око» Дмитрия Рогозина очень нас заинтересовал. Вот про него пофантазируйте, пожалуйста, в смс-ках и на ютубе. А тем временем мы переходим к «Суперджету». Хочется добавить уже многострадальному. По мотивам той катастрофы в Шереметьево, которая была не так давно, где погибло более 40 человек, ужасная катастрофа, продолжаются публичные и непубличные обсуждения этого самолета «Сухой Суперджет» и различные по этому поводу высказывания. То есть, несмотря на там, то, что эта катастрофа произошла, да, они до сих пор летают, и там есть разные ухищрения, которые применяют авиакомпании для того, чтобы не дать пассажирам понять, что это именно сухой суперджет. Они меняют, например, поменяли номера в билетах. Знаешь, чтобы ты не знал, что это сухой суперджет.
Как интересно, уже как-то, этого я не слышал.
Я тебе рассказывал об этом в развороте, но ты, наверное, же забыл. Там, значит, ну, раньше писалось там SU что-то там, и это заменили на...
Подожди, SU что-то там, это номер рейса, это не связано.
Я тебе скину этот скрин потом, я не помню точно.
На каком самолете ты летишь, этой информации нет, в билете нам, нет.
Она есть при том, когда ты покупаешь билет, там указано воздушное судно, которое тебя повезет. Это либо аэробус, либо там, знаешь, сухой суперджет, либо прочее, прочее.
Момент покупки,
да. И вот там поменяли на что-то судно средний летательный, да, что такое. Скиньте мне в чат, напомню.
Безобразие, ужас, кошмар.
Да.
Что?
И, но публичной критики именно самолета, да, не от каких-то экспертов, а вот тех, кто занимает какие-то позиции или в отрасли находится, мы практически не слышали. Мы обсуждали с тобой на прошлой неделе выступление Чайки.
Который сказал, что в авиации плохо все.
Да, плохо все, в том числе проверка безопасности самолетов со стороны авиакомпании. Все это плохо. Я тогда
это
говорил...
Он еще до грузчиков Шереметьево не добрался.
Да, там им отдельно достанется. Да. Я тогда говорил, что это действительно смелый шаг с его стороны. Почему-то многие считали, что я говорю с сарказмом. На самом деле я не говорил. Но, извините, такой, видимо, у меня образ. А теперь к нему присоединился владелец группы S7 Владислав Филев. Он публично поднял вопрос безопасности самолетов «Сухой Суперджет». Сделал он это, выступая на заседании Комиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей, РСПП. Опять эти аббревиатуры, огромные названия. Но, по сути, он задал вопрос о ходе расследования того, что произошло в Якутске, да, в аэропорту Якутска. То есть даже не та история Шереметьева, а до этого была история, где за пределы... значит, посадочной полосы, выкатился самолет, и вот он публично поднял этот вопрос сухим суперджетом.
А ответ он получил?
Ответ, нет,
тут
это же
самое
выступление.
Это не вопрос, а ответ.
Он обратился, значит, когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание. Так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия была течь из баков. Можете вы прокомментировать? Обратился Филев к замглавы Минтранса Александру Юрчику. И вместо Юрчика на вопрос стал отвечать замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Он был модератором этой дискуссии, да, то есть вот какой-то таким нейтральным. Он призвал дождаться первого отчета Межгосударственного авиационного комитета в мае.
Да, но самое смешное, что да, что... чтобы отчет ожидается 5 июня, добавил он.
Да.
То есть вот буквально сегодня надо последить за этой темой. Это именно по... значит... Так, этически обойти этот вопрос, воздержаться от публичных высказываний, да, повторюсь, ожидается отчет 5 июня. То есть
да сегодня, мы ждем, мы в предвкушении.
Да.
Вот, и, соответственно, мне кажется, что, ну, мы видим хорошую тенденцию, потому что, ну, для меня, как человека, ничего не понимающего в авиации, да, я, не, да, как я говорил в прошлом часе, я не был во время Чернобыльской АЭС, там, аварии, да, и я не разбираюсь в авиации. Но я очень много и для «Эхо», для новостей, в частности, говорю там с экспертами, записываю их, и они сходятся во мнении, многие, что сухой суперджет как минимум менее безопасен, чем его аналоги, и как минимум до того момента, пока не будет понятно во всех ситуациях, которые с сухим суперджетом произошли, что произошло, да, надо приостановить его полет. Полет до сих пор не приостановлен, и у меня забрезжила надежда, что коль скоро у нас и Чайка высказывается, хотя почему-то никто его слова не воспринял, да, как призыв к этому.
Потому что там нет конкретной критики по суперджету и конкретно по этому инциденту.
Да, но он есть.
Но если послушать Чайку, то надо перестать летать, как мы с тобой когда обсуждали,
да,
эти высказывания Чайки, то надо вот в этот момент, просто в этот день, в этот час, как только выступил Чайка, сразу запретить всю русскую авиацию, российскую.
Так, а вся российская авиация заключается только в сухом суперджете.
Нет, я имею в виду аэропорты запретить, работу диспетчеров. Ну, конечно, потому что он критикует там Росавиацию запретить обязательно, потому что никакие регламенты не выполняются.
Да, но в критике сухого суперджета он сходится и с экспертами, и с, собственно, главой, с владельцем, точнее, S7. И у меня появилась надежда, что мне кажется, что в ближайшее время действительно есть шанс того, что приостановят полеты. То есть, ну, коль скоро начали высказываться большие крупные игроки, да, или, ну, высказался Сондо в мае, но нам стало известно о том, что высказывается. Мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, что действительно до выяснения всех обстоятельств он будет приостановлен. Ты как думаешь?
Я не знаю. Такое? Но я просто дело в том, что я очень аккуратно к этим вещам отношусь по той простой причине, что я всегда смотрю на это не только... Как ты правильно сказал, я ничего не понимаю в авиации. Все я это. Тоже ничего не понимаю в авиации. Поэтому я не знаю, плохой это самолет или хороший. И я не знаю, лучше он или хуже там Боинга, с которым сейчас проблема с этими стабилизаторами, да, которые...
С Максом? Так его приостановили полеты.
Окей.
Там нормально, это нормальная практика.
Я просто этого не знаю. Я понимаю, что очень большие лоббистские интересы, очень сильно монополизированный рынок. И очень сильно... Ну, я вообще имею в виду рынок.
У нас только один самолет российский.
У нас один, и в мире еще два, да, там, а я имею в виду два игрока на рынке.
Два игрока,
да. Берем, как бы, да, если мы берем пассажирскую авиацию. Поэтому на мировом. Поэтому я всегда как бы аккуратно к этому отношусь, именно в контексте того, что здесь могут быть лоббирования тех или иных
бизнесов. Ну, ты хочешь, чтобы разобрались перед тем, как летать снова на сухом?
Я очень хочу, чтобы
вот поэтому
разобрались, потому что я очень хочу жить. Ну, да, нормальное, естественное желание, правда же?
И я хочу, чтобы ты жила.
Ну,
и
вот.
Я хочу, чтобы я жила.
Очень хорошо.
Давай,
да,
слушателей спросим, вот эти вот знаки, мы же все знаки, да, считываем. У нас же политика так устроена, у нас нет, ну, настоящей политики. Мы пытаемся
там
считывать знаки.
Столько экономики, боже, там столько экономики.
У тебя везде много,
да,
экономики.
Да, у меня везде много экономики.
К черту экономику, даешь политику. А, и значит, мы считывать знаки, постоянно пытаемся. Вот это как-то там подмигивание, перемигивание, перешушукивание. Вот перешушукиваются Чайка со владельцем S7. И мне это дает надежду, что полеты будут приостановлены, что это будет достаточно.
Приостановлены, да.
Приостановлены, да. И мне вот интересно, разделяют ли мои
будут
надежды
слушатели. Будут приостановлены, на ваш взгляд, 101, 20, 11. Нет, не будут, все равно будет летать. 101, 20, 22.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, мы голосуем, собственно, пытаемся понять. Майкл Наки верит в знаки.
О,
я уже
неплохо.
Почти, да, уже почти
задание.
Творческое задание выполняю. А, значит, как вам кажется, будет ли приостановлен полет сухого суперджета? Да, наверняка 101-20-11. Нет, не будут. Лоббисты с производителя сильнее. А, самого Чайки, я уже даже не знаю кого, да, 101-20-22. Код Москвы 495, пожалуйста, голосуйте. Я просто, я осторожничаю, ты пойми. Я хочу летать, конечно, на надежном самолете, но я всегда делаю два шага назад и пытаюсь понять, как бы, где деньги. Ну, мне просто это интересно.
Мне тоже интересно, где деньги. Но если
я хочу понять, где деньги.
Но если
и когда
с самолетами
все
куча
дружно
аварий.
Бегут, ну как куча аварий там.
Две за последние короткие промежуток. Для Боинга Макс это было достаточно.
Была одна российская авиакомпания, значит, которая вдруг самолеты иногда падают, да, и это приводит к человеческим жертвам.
Да.
И вот мы смотрим статистику, да. Есть статистика там по жертвам, по тому, по всему, есть цифры. Ты на них смотришь, пытаешься их анализировать.
Ты со мной смотришь по безопасности самолета. Зачем? Мы оба не понимаем в авиации. Есть ли куча экспертов, говоришь, надо проверить. Если у нас есть расследование текущее,
друзья,
так на время проверки надо останавливать.
Ну,
это
наверное,
же так не работает.
Надо.
Человек
ну,
в СИЗО
наверное,
сажает, а самолет
нет,
на
подожди,
полку.
Нет, подожди, ты же меня не спрашиваешь, хочу я этого или не хочу. Ты меня спрашиваешь, возможно это или невозможно.
Да.
Я не знаю. Я не знаю.
А я надеюсь.
Ты надеешься, что они будут приостановлены, и в это время ты будешь летать счастливо на надежных аэробасах и боингах, которые тоже падают. Ну, окей.
Нет, те, которые падают, их тоже приостановили.
А, ты на таких не будешь. Не,
не
буду. Ну, понятно.
Я только надеюсь,
ты будешь
что
жить вечно. В своем идеальном мире.
Я на это рассчитываю.
Потом ты себе вставишь искусственное сердце, почки и прочие части, и мозг тоже. Будешь жить вечно. Я же не спорю
мозг,
с этим.
Нет, мозг оставлю этот, иначе все изменится. А так, в целом, да, это мой план. Сделаем небольшой перерыв, и после него подведем итоги голосования.
Тольга.
Реклама.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум и нет налога на недвижимость. Это Грузия. Это современный Батуми, где вас очень любят и ждут.
Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки роскошных апартаментов. В 100 метрах от пляжа. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей.
В Батуми вас ждет тепло, солнце и море удовольствия. В поездку входит перелет, проживание и невероятная развлекательная программа.
Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net.
С 6 по 8 июня Петербургский международный экономический форум. Делегации из Китая, США, Франции, Италии, Индии, Греции, Швейцарии, Финляндии, стран Африки. На повестке дискуссий изменения в глобальной экономике, технологии будущего, человеческий капитал, развитие российской экономики.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Вот новый разворот.
Реально отличается, кто бы с этим спорил. Дорогие друзья, приходите к нам на YouTube. У нас тут бурные дискуссии.
Про Гулливера.
Про Гулливера,
а да. Мы подводим итоги голосования.
Подводим итоги голосования.
Считываете ли те знаки, которые считываю я? Приостанавливаете?
Ну, слушайте, вы даже в чайку не верите. Я уж тогда не знаю. Сторона неверующих. Фом.
Фом в целом или Вада, да.
Да. Значит, наши фомы неверующие. Значит, мы спросили вас, могут ли быть они приостановлены, эти полеты этого несчастного суперджета. И так считают, в общем, 13% да, и 87% нет. Но, то есть, мы не верим даже в чайку, то есть, получается, что экономика сильнее политики. То есть моя история про лоббизм, связанный с производством этого самолета. Ну, окей, хорошо. Ну,
экономический и политический лоббизм.
Интересно, окей, да, да. Да, я сильно упрощаю.
По крайней мере, так верят люди. А я надеюсь, что будет
просто. Получается, что экономика сильнее. Ну, то есть экономический лоббизм сильнее политического.
Развернемся на той же авиаотрасли.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну, это чисто похохотать, потому что я не знаю, как к этому относиться серьезно, хотя я слышала про то, что это правда. Это история про вчерашний победовский СММ. Есть такая чудесная авиакомпания, называется «Победа». Наверняка знакомы хорошо тем, кто летает и кто пытается сэкономить на билетах, потому что иногда ее цены действительно ниже, чем в среднем по рынку. Так вот, они вчера выступили с заявлением, значит, почему надо... У них очень жестко по местам, они на этом зарабатывают деньги. Значит, нельзя менять... Нельзя сесть рядом, нельзя попросить девушку на стойке регистрации посадить вас рядом, и нельзя там пересесть в самолете, и вообще надо сидеть только на своем месте строго. И рассаживая людей в разные места, они этим зарабатывают деньги, потому что услуга эта платная. Ну, так вот, в общем, они объясняют, они каждый раз очень подробно объясняют, почему они поступают так, а не иначе. И они вот объясняют это тем, что вполне официально объяснили это тем, что когда самолет разобьется, для идентификации умерших людей гораздо проще, если вы будете сидеть на своем месте и пристегнуты, тогда вы сразу можете сказать, о, это вот Иван Иванович, но это точно он.
То ли это объяснение, которое надо давать публике? То есть, чтобы вы понимали, у них это объяснение про пересадки состоит из трех пунктов. Да? Три пункта там у них есть. А, и два остальных, они как бы, ну, достаточно.
А про что там два остальных? Я даже не читала, честно.
Скажу,
потому что я не знаю, почему нельзя пересаживаться. Но история
там про аварийные выходы, что-то туда-сюда. Вот эти, ну, классические истории, да, что и про формирование ценовой политики компании, про аварийные выходы. Сейчас я поищу где-нибудь скрин под это дело.
Ну, то есть, спасибо,
там,
не важно.
Там есть перечисление, да, вещей, которых, ну, достаточно. И тут в какой-то момент ты, ну, такой читаешь, потому что ты, когда читаешь про самолеты, а последнее, чего бы ты хотел, это напоминание о том, что ты в нем можешь погибнуть. Это, ну, не очень приятно. Ты когда там планируешь путешествие, ты такой, я не планирую умирать, я планирую полететь. Да? И тебе для того, чтобы объяснить, ребята, у нас вот такие правила, да, которые раньше там никак не объясняли, говорили, у нас такие правила, не хотите, не летите. Вот это, кстати, нормальная позиция, на мой взгляд. Они такие, ну, знаете, нам это не то, чтобы мы с вас денег хотели содрать, просто если вы вдруг умрете, то нам так легче будет вас опознавать. И вот на этом моменте у соцсетей, соответственно, возникли вопросы.
Сорвалась крышка. Ты знаешь, я даже слышала о том, что это правда. Ну, плюс-минус. Ну, за что купил, зато продаю. Я не работаю в авиации, но мои друзья, которые работают, говорят, ну что, действительно, это сильно помогает при опознании.
Да, ну надо ли нам об этом
знать про это?
Я прям не уверен.
Да, короче, отжигает СММ, авиакомпания «Победа». Этот пост пропал, потом там, собственно, они все количество словолильного нештатного СММщика, и кто-то из ребят, из моих друзей написал, ну, конечно, сэкономили даже на СММщике. Давайте развернемся еще разок.
Вот новый разворот.
Новый разворот, да, и я хотела обратиться к теме, о которой пишет «Медиазона», о которой пишет Сергей Смирнов, журналист и главный редактор этого издания и, наш, и друг нашей радиостанции. Значит, опять же, вот тут была, значит, был монолог Майкла Наки однажды, когда, несколько дней назад, да, когда мы просто-напросто, для нас это важно, чтобы история о пытках, рассказанное от первого лица фигурантами, в данном случае дело сети, речь идет о Викторе Филинкове, чтобы они просто, ну, вот, прозвучали, чтобы мы знали, что, как это происходит.
Да, вот, нигде уст, больше они не прозвучат.
Никто нигде больше это не прозвучит, и из первых уст фактически. Да, вы можете верить, можете не верить, это уже ваше дело, но главное, чтобы это прозвучало. И вот во время суда в Петербурге, где онлайн, значит, «Медиазона» делала онлайн репортаж, он выступил с речью, Филинков, я имею в виду, обвиняемый, во время фоноскопической экспертизы. Что это такое? Это нужно просто для идентификации голоса, для того, чтобы подтвердить, что эти вот, что этот голос принадлежит конкретному человеку. И там, условно говоря, 5-7-10 минут надо просто что-то рассказывать, рассказывать о себе. И вот что рассказал Филинков. Дальше я почитаю Сергея Смирнова. Описывает он это следующим образом. Какой-то запредельный монолог антифашиста Филинкова на суде в Питере. Про пытки. Ему грозит огромный срок по делу о террористическом сообществе. А когда меня пытали, дальше я цитирую Филинкова, когда меня пытали, это было неожиданно. Это было совсем не так, как в кино это показывают. Я никогда в жизни не испытывал такого. Меня било током, розетка. Но когда били шокером некоторое время, это совсем другие ощущения. На айфоне меня били, и избиения не ощущались. Кроме того, когда били по голове, тогда в глазах белело. Когда заламывают, ничего не ощущалось. Если ездить с наручниками за спиной, то через час начинают болеть плечевые суставы. Ко второму часу это становится невыносимо. Меня пытали около 4 часов, но никакой боли не чувствовал, потому что болело все тело. Когда болит все тело, нельзя отделить какую-то отдельную часть. Ожоги не болели, они болели через день. Боль распространяется по всему телу, хотя бьют в конкретные места. Я не знаю, куда больнее. Били в разные места, в ногу, в грудь, запястье, в шею. Может быть, что-нибудь приятное расскажете? В этот момент вмешивается сотрудник ФСБ, который задает вот ему вопрос во время фоноскопической экспертизы. Приятного было мало. Чего вам сейчас не хватает? Спрашивает сотрудник ФСБ по фамилии Волков, который делает эту фоноскопическую экспертизу. А Филинков отвечает: супруги, я ее очень люблю. Когда меня пытали, сотрудник спрашивал, почему я со своей женой. Я кричал, что люблю ее, меня били током, а я кричал. Это была одна из самых унизительных точек во всем этом. Нет, была еще одна. С кем общается моя супруга, сопровождая это ударами током, потому что я пытался вспомнить. Они его спрашивают, да, ФСБшники, я имею в виду. Он отвечает: много знакомых, но я не знаю знакомых моей супруги. А ФСБшники на это отвечают. Ее, ну, дальше нецензурное слово, а ты не знаешь. Это было все просто ужасно. Таких вопросов было много. Видимо, какой-то способ подковырнуть, настроить тебя также против всех. Ты понимаешь, кто во всем виноват? Тот, кто перед тобой сидит. Но они пытаются выставить других. Их угрозы были бессмысленны. После 10 минут пыток я был абсолютно сломлен. Что убьют, что к туберкулезникам посадят, к тем же СОБРовцам, что машина со спецами повезет меня в Пензу, в машине будет два спеца, они будут спать по очереди, а я спать не буду, и воды там не будет. Задавали вопросы. Че, сколько человек может без воды? Это было абсолютно бессмысленно, я бы и так все подписал, насилие основа их работы. Тебя кто-то пытал, да ты в машине ударился. Больше всего запомнился следователь Алексей, у него кофточка и подтяжки, он давал мне туалетную бумагу, когда я ходил в туалет. Я думал, как это прекратить, как вскрыться, но там кабинет рядом, все время стоял сотрудник. Дверь нельзя было закрывать, если бы я знал, что у меня в кармане лежит монетка заостренная, но я о ней забыл. Она прошла несколько шмонов, СОБР досматривал, не нашел, нашли только в СИЗО-3, сказали, давайте запишем на баланс, но она была в гривнах, и поэтому ее выкинули. Сотрудник ФСБ Волков, проводящий фоноскопическую экспертизу, говорит, по объему достаточно, спасибо.
Да, напомню немного про это дело сети, да, оно идет, расследуется с осени 2017 года, оно об организации террористического сообщества, очень много вопросов к нему, там задержаны 11 человек были в Пензе и Санкт-Петербурге, это левые активисты, антифашисты, анархисты, да, которые, ну, из которых по крайней мере, по многим, которые мы видим сейчас показаниям, из них выбивались показания под пытками сотрудников ФСБ. Да, это тоже дело, по которому вот на прошлой неделе мы говорили. То есть почти все его участники говорят о том, что к ним применяются различные пытки. Это история про то, что это все, ну, молодые ребята, относительно, не относительно, есть совсем молодые, есть не совсем молодые, против которых, по крайней мере, до данного момента, вот до, какой у нас сейчас, 5 июня, 2018 года, до сих пор не было приведено ни со стороны следствия, ни со стороны ФСБ, по крайней мере, доказательств, которые это расследование, их вину сделали бы бесспорными. Не было ни видеосвидетельств, не было ни, собственно, самих, там, в чем их обвиняют. Да? Потому что такое создание террористического сообщества? По большому счету, под это можно подогнать очень большое количество вещей. Они их обвиняют именно в том, что они планировали, да, что-то сделать. И вот это все планирование строится на показаниях этих людей, которые, судя по зафиксированным и побоям, и рассказам их адвокатов, и по отсутствию записи с камер наблюдения, которым апеллируют те, кого, ну, по их словам, избивали, да, и вот большинство доказательной базы в этом деле строится как раз на этих показаниях, которые, скорее всего, были получены под пытками. По крайней мере, у нас достаточно информации, чтобы не отрицать такую возможность. Именно поэтому за этим делом мы следим очень пристально, и самое в нем, наверное, ужасное и пугающее, что нет более могущественной структуры, чем ФСБ. То есть, если мы можем заставить какой-нибудь ФСИН прекратить пытать заключенных, да, и чтобы начальников колонии посадили, то очень сложно представить, чтобы такое происходило с ФСБ. Поэтому мы хоть и не верим в успех нашего предприятия, но внимательно следим и вам сообщаем о всех движениях по этому делу.
Это «Утренний разворот». Сейчас мы прервемся на новости, далее продолжим.
Вот новый разворот.
10:35. Я про наше творческое задание, позвольте, напомню. Значит, Дмитрий Рогозин, прекрасный, он сказал, что пообещал Путину управление Россией через Государево Око, ни много ни мало. Проект Государево Око позволит в режиме онлайн, ну и дальше, это я уже сочиняю, понимаете, потому что я читаю Интерфакс, а тут написано: проект Государево Око позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах. Например, полный доступ к этой системе будет иметь президент Владимир Путин. Думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у глав государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени, что реально происходит со стройками, объектами, людьми, пассивами, дорогами и многое-многое другое. Речь идет, поскольку это Рогозин, я понимаю, то, что это система космических спутников, наверное, которые могут там Google Maps, на самом деле, нужен Путину, чтобы управлять регионами.
Я думаю, маленькие ракетки, которые летают, ну, это не существует, Маш, понимаешь, это может быть что.
Нет, я пытаюсь...
Это как база на Луне, которую Рогозин обещает.
Ну, нет, ну база на Луне, тут, по крайней мере, есть база и есть Луна. В Государевом Оке око есть око и есть государь.
Все, да. Все, что тебе, око
и Рогозин говорит, что это очень нужно Путину, да. И Путин наверняка с ним согласен, я предполагаю. И мы предложили использовать вам этот проект Государево Око для того, чтобы сочинять ваши поэмы, не побоюсь, стихотворной формы, стихи, оды.
Если вам одиноко, поможет Государево Око.
Ну, что такое,
только лучше,
да,
чем я. Сделайте, пожалуйста. Я очень неталантливый в этом плане.
Значит, пожалуйста, используйте это. Присылайте наш YouTube-чат, наша группа в Фейсбуке, наш смс +7 985 970 45 45, наш Twitter-аккаунт вызван и всякие другие средства связи. А мы пока развернемся и расскажем вам про... О, боже.
Секс со Сталином. Давай, секс... не стесняйся.
Разворот.
Значит, я как нормальная девушка не могу говорить на такие темы в приличном обществе.
А это значит, что ты патриархат тебя подавляет.
А это меня много чего подавляет.
Особенности патриархата. Но на самом деле я просто хочу, как всегда, подчеркнуть. Уважаемая Коммунистическая партия Российской Федерации, уважаемые коммунисты.
Остановитесь.
Значит, да, проблема в том, что вы мало в чем чего понимаете. И, ну вот, если вам нужна консультация, например, тема, которую вы точно не понимаете, игры, да, там, фильмы, ну, это просто я по мотивам, да, и не компьютерные, наверное, тоже, я просто по мотивам тех скандалов, которые были, да, вы просто все время, у меня ощущение, что, вот, если у вас есть эти проблемы, обращайтесь ко мне, я за умеренную плату вам помогу, но почему, вот, вообще, я предлагаю это сделать, у меня есть ощущение, что в КПРФ решили окончательно, ну, избавиться от памяти Сталину. Ну, то есть, они постоянно делают вещи, развенчать миф Сталина. Да, у меня складывается четкое ощущение. Потому что все, что они делают про какие-то события, оно делает только хуже и медийнее это событие. Заметил ли бы кто-нибудь фильм «Смерть Сталина», если бы, значит, не начали орать коммунист? Никто бы его не заметил. Более того, фильм, я знаю, многим он понравился, я считаю его весьма средним, но это не важно. Но вот эта игра «Секс у Сталина», которую все вчера начали обсуждать, с прямой подачи Александра Ющенко, пресс-секретаря КПРФ, который возмутился, оскорбился, сказал, что там экстремизм надо запретить, это просто вот какой-то хрестоматийный пример того, как коммунисты из ничего сделали скандал, сами высмеяв Сталина. Потому что теперь все обсуждают про то, секс со Сталином. Как смешно. Никто бы этого не обсуждал. Я вам объясню, в чем дело.
Смешно.
Это реально смешно, но об этом бы никто не узнал. Почему? Потому что, я так понимаю, вот в парадигме современных людей, которые не очень связаны с играми, для них все игры на одно лицо.
Ну, что для меня, например.
Да, что вышел суперпопулярный хит на 10 миллионов продаж, что инди-игра какая-то отдельная. Вот я сейчас открыл.
Как можно этот Warcraft с Майнкрафт перепутать.
Например, да.
Я говорю, а это что? Это разве разные вещи? Это не одно и то же. Ну вот, в общем,
да,
вот как
Маша,
в этом не понимать.
Да. Значит, смотри, как только Маша не оскорбляется на все подряд, а Ющенко оскорбляется. Значит, смотрите, в чем проблема. И чего не понимают никто. Steam, платформа, где публикуются игры, туда кто угодно может что угодно опубликовать. Мы с Машей можем запостить туда, нафотографироваться в студии, значит, и запостить игра, которая будет называться «Эхо», не знаю, «Смехо», и написать любое описание, и сказать, что она выйдет где-нибудь в октябре. Собственно, ровно это самое и сделал человек в этом Steam. То есть, любой человек может туда ее загрузить. Это не выпуск игры крупной компании. Я вам сейчас... Вот разработчик указан в Стиме на этой платформе. Некая компания Boobs Dev. Если говорить прилично, то значит корпорация «Грудь», если перевести ее правильно. Эта корпорация не делала ни одной игры. Скорее всего, у вот этого «Секс и Сталин» вообще один разработчик, и самой игры не существует. Он говорит, что она выйдет 10 октября, но и тут есть 5 картинок, там, 3 из которых с голым Сталином. То есть человек просто...
Относительно голым. Ну там, да.
Нет, там не относительно голым. Вот смотри, полностью голый тебе...
Красота-то какая, да, на ковре.
Замазанная частями. Да. Так вот, этой игры не существует, и ее бы и не существовало. Но теперь она точно появится, потому что усилиями Александра Ющенко, КПРФ и там некой внучки Сталина, которая написала в Фейсбуке, это все раскрутилось, и теперь какой-то человек, который, значит, которому повезло, которому удалось хайпануть, он получит деньги.
А с чего он получит деньги? Это продается.
А он теперь выпустит ее, да? Он на коленке сделает что угодно.
Значит, выпустить ее и на этом что-то заработать. А сколько стоит одно скачивание?
Там пока же надо... сколько? Ну, в целом, примерно, такие игры стоят 15 сколько? Рублей, 30 рублей. Вот я, например, сейчас в поиске Стима вбил Путин. Угу. Я вам сейчас просто перечислю, что мне вылезает. Значит, «Путин против инопланетян 2». Это вторая часть, понимаете?
Игры. Вот какая-то параллельная реальность.
Да. «Путин run away from Trump». «Путин убегает от Трампа». 30 рублей. 30 рублей в Стиме.
А они там точно есть?
Да, но вот все уже. Они вышли в июне, в апреле.
Это я могу скачать игры.
Просто это будет очень плохая игра, но это ладно.
Какая разница, я ничего не понимаю. Мне что, плохая, что
есть игра «Путин takes Texas». Путин собирает налоги. Да, так. Сейчас на нее скидка. За 15 рублей всего можно купить. «Плати налоги». «Favorite Russian Game» есть такая. 30 рублей. Тут немножко раскошелиться придется. Понимаете? И вот все в таком же духе. Любой человек может сделать что угодно и запустить это в магазин Стима. И это продавать. Да? И вот как раз силами тех, кто на это все пытается только найти, на что обидеться, это все и пиарится.
А может быть, это так и надо? Может, это так и должно работать?
Если логики, КПРФ хочет бороться со Сталином, то да.
Ну, я не знаю, но КПРФ, в общем, когда-то разные делала действия, производила, поэтому я думаю, что в контексте вот этой ситуации, ну, да, зато цитируемость подняли. Вон на «Эхе Москвы» Майкл Наки целых 10 минут рассказывает. Давайте развернемся уже, бог с этим Сталином и с этим сексом.
Вот новый разворот.
А новый разворот у нас в сторону Петербургского экономического форума, гораздо более серьезная.
Оплаты.
Да. Мы решили деньги посчитать.
Подожди, нет, оплаты. мешками, которые выносят.
А, тебя платы волнуют. Ну так конечно. Что там с платами?
Ну давай просто буквально расскажем.
Мы же опять про деньги.
Про Рогозина опять. Про Рогозина опять.
И последняя четверть часа тоже будет про Рогозина.
Конечно, конечно. Это человек, который, значит, ну навсегда...
Он тебе снится, скажем?
Пока нет, но я думаю, что такими темпами, если он продолжит в том же духе, то, значит, он обязательно начнет это делать в какой-то момент. Так, РБК сообщил о краже 3 мешков плат. Это цитата из РКК «Энергия». То есть, что произошло, если, значит, верить РБК? В начале мая преступники проникли на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве и украли электронные платы для космической техники. И источник издания буквально говорит следующее. Они унесли 3 мешка плат. То есть не то, чтобы они специализированно пытались украсть какую-то там высокоточную технику. Они унесли 3 мешка плат. В Роскосмосе официально подтвердили только факт незаконного проникновения на предприятие. То есть, если верить Роскосмосу, мешки на месте. А там, интересно, прям хранятся они в мешках? Ну ладно, это не важно. В госкорпорации сообщили, что информация о поддельных деталях происшествия, в том числе о том, что было похищено, в основном не соответствует действительности. Тоже замечательная фраза. В основном не соответствует. И что дальше интересно? Интерфакс сообщает со ссылкой на источник, что украденные в РКК «Энергии» предположительно сдали в один из пунктов сбора цветного металла в Подмосковье. МВД проводит проверку. То есть украли 3 мешка плат на несколько миллионов рублей и сдали на цвет мед. Слишком хорошая история, чтобы мы ее вам не сказали. В смысле, мы осуждаем и все такое, но это прям какой-то фильм. Это какой-то
знаешь,
фильм.
Мне кажется, на фразе 3 мешка плат можно поставить точку. Отсмеяться, а потом рассказать детали. Что, мало того, это на фоне того, что мы постоянно считаем, что там в Роскосмосе там то 760 миллиардов, то там 50 миллиардов.
Теперь я понимаю, как, понимаешь?
Пришли люди, открыли, сбили замок, и говорили, как пройти в 3 часа ночи в библиотеку? Куда этим самым платочком?
Территория ракетно-космической
для
корпорации.
Снятия лака они, наверное, платочком с ацетоном просто это усыпили охранника.
Потом да, взяли, так потом,
и операцию И, потом взяли лом, содрали этим. Как эти петли с замками с навесными, да? Взяли 3 мешка, вот как горшки, помнишь, стояли. Они, наверное, так же хранятся в Роскосмосе. Я предполагаю, я не знаю. Просто
нам
взяли
говорят,
3 холщовых
неправда.
Мешка.
Может быть, да? Именно 3 мешка, это правда. Мы пока не знаем.
Отволокли это волоком, значит, в какой-нибудь УАЗик. Доехали до пункта цветные, сказали, а, забирайте. Кемского волос, да пожалуйста.
5000 рублей вам за это. А там на несколько
сколько за килограмм? А, ну понятно, да забирайте, господи, жалко что ли. Пожалуйста,
да.
Пожалуйста. В общем, весело нам.
Теперь к питерскому форуму.
Да, нам сегодня весело, дорогие друзья. И к питерскому форуму мы еще раз развернемся.
Вот новый разворот.
Да у нас осталась всего 1 минута. Может быть, мы еще там после рекламы эту тему обсудим. А что там обсуждать? Там бюджет. В общем, единственное, что можно обсуждать. Как часто говорят, что питерский форум – это одно из самых абсурдных мероприятий в современной России, которые всячески делают все, чтобы иностранных инвесторов как можно было меньше, чтобы отпугнуть западных, значит, желающих западных или восточных, я не знаю, бизнесменов, предпринимателей вкладывать бюджеты в российскую экономику, тем более, что у нас есть Майкл Калви, который находится, да, который находится под домашним арестом. Так, в общем,
который не может посетить форум, если
можем,
верить,
да,
Пескову,
да,
к большой жалости Кремля.
Да, но очень жаль, что он не может. Было бы хорошо, если бы он приехал. Да? Mm-hmm. Так вот, соответственно, мы посмотрели, а точнее не мы посмотрели, BBC посмотрел, сколько денег тратится на питерский форум, и выяснилось, что бюджет этого мероприятия примерно составляет 3 миллиарда рублей. Ну, встретились, поговорили. А из этих 3 миллиардов прямые дотации бюджетные относительно небольшие, там порядка 40 миллионов. А часть денег собираются, спонсорские пакеты плюс плата за вот, билеты за участие. Mm-hmm. Да? И при этом... Значит, 2/3 этого, этих 3 миллиардов 2 дают государственные корпорации.
То есть все равно из наших налогов.
Конечно. Давайте рекламу послушаем, а потом вернемся к вам.
Реклама. Дача – это не просто так. Это образ мыслей, стиль жизни. Газелькин исправно возит стройматериалы и мебель на дачи горожан вот уже 17 лет. Настроение – дача. Звоните в Газелькин скорей по телефону 495-3000.
Сегодня в 11.35 на Эхе в программе «Эхомед». Все о всех видах зависимости нам расскажет профессор из Швейцарии Яков Гиллер. Не пропустите. Программа «Эхомед». Сегодня в 11.35. На концерт пойдем?
А кто выступает? Что за стиль?
Стиль – это не важно. Джаз, поп, классика, главное – музыка качественная. Марселла Папини, Анастасия Макеева, Алексей Кузнецов, ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна и Анти Мартин Риссанин.
Это 25 июня в Доме музыки? Так у меня уже есть билет. Джаз, поп и классика – это гениально. Идешь на один концерт, как будто на три. А ты узнай про билеты на горонян.ру.
25 июня в Дом музыки. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Я тебя ненавижу.
Презираю тебя.
Я украл.
Убью его сейчас же.
Ты мне изменила.
Почему тебе все, а мне ничего?
Вся литература рождается из конфликта. Все мировые сюжеты сводятся к подвигам, преступлениям и страстям. Сергей Шаргунов и Алиса Ганиева приглашают вас пересчитать литературные сюжеты и отыскать их в нашей современности.
Предадимся страстям в прямом эфире по четвергам после 23 часов.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху.
Разворачивайтесь в марше!
10:49, турнир «Разворот», Маша Майерс, Майкл Наки. Заканчиваю тему с питерским форумом. В общем, опять гуляют за наши деньги, а мы с Машей завидуем, что мы там не гуляем. Вот как-то так это в целом можно охарактеризовать.
Дорого, богато. У них там чашечки с блюдечками на полмиллиона на 400, рублей. Да, там на 480 тысяч. Вино. Отдельная история
не
про
крымское?
Вино. Нет, не крымское. Как там так? Есть там все это как на госзакупках или где. Все это опубликовано. Все это BBC внимательно изучило. Если хотите, пойдите, посмотрите. А там, в общем, категория итальянских вин не ниже, там, трам-пам-пам, категория французских вин не ниже. Ну, там определенные вот эти маркировки, в которых я не разбираюсь, но тем не менее. И там вино не должно быть моложе, там, полутора лет, по-моему. В общем, все по-взрослому. Правильно? Дорого-богато.
Мы поддерживаем. Или не поддерживаем. И осуждаем. И поддерживаем, и осуждаем, на всякий случай. Туда и туда.
На всякий случай. Давайте к творческому заданию, потому что времени не так много остается, а хочется почитать. Вы сегодня невероятно остроумны, за что вам большое спасибо. Рогозин пообещал Путину на управление Россией через государственную ООО и придумал Google Maps. В общем, короче, смысл заключается в том, что можно повесить спутники, видимо, которые будут смотреть, что же на самом деле происходит там на стройках, в регионах и такое.
А я думаю, что прям в спальнях будет. Поскольку проект не существует, я имею право думать как угодно. В спальне, да, у тебя прям повесит государственную ООО.
А Путина интересно?
Конкретно за тобой или в целом?
Ну как, если это конкретно в моей спальне, то, конечно, что там у Майерс? Какого цвета у нее на лыжах?
Да, интересно. Не знаю, я думаю, что интересно, почему бы. Нет, Путин же любит, у него же на прямых линиях, как девочка звонит, там, о, площадку пони, он привозит ей компьютер. То есть, поэтому я думаю, что вполне например возможно, что ему интересно. Так, что пишут наши уважаемые?
Ну вот видишь, тут возможность использования государева ока для наблюдения за изменением инфраструктурных объектов. А где там у нас космодром-то не достроили? А пойдем-ка посмотрим в реальном
это,
времени.
Это без государева ока видно, если что.
Значит, читаем ваши творения. Государево око слепое немного, собираем пятачки, государю на очки. Вот.
Сурен Григорян.
Олег, спасибо.
В 39-м царстве Марьева и не видно ничего. Только око государева прозревает сквозь него. Видит ближнее и дальнее, видит новь и видит старь. Отчего же все печальнее стороны той государь? И хотя восторги подданных не поддельно горячи, не ему Всевышним отданы от бессмертия ключи.
Прекрасно. Лимерик от Сергея Булавского. Замахнулся Рогозин высоко, предложил государево око. Мы вдвоем с государем интеллектом ударим и страну с мониторим в три ока. О, как. Здорово.
Михаил Лившиц. Вспомни, что над нами око висит. Под его приглядом про любовь мне говорить, милый мой, не надо. Уговаривать любить, милый мой, не надо. Все пройдет, и любовь, и радость. Все уйдут, и погасит свет. Все пройдет, только эту запись не сотрут. Не надейся, нет.
Прилетит издалека государево око и бесплатно управит страной. И в любом регионе постучит по шпионе, кто-то будет нам праздник большой. Где же Рогозин? Мы в колхозе ждем, пождем который год. Только око издалека зуб никак и не имет. Клариса. Да, спасибо.
Татьяна Белова. Рогозин создаст государево око. Заглянет оно, незначай, в каждый дом. Я Оруэлла прочитал тока-тока. А, знаю, экран я прикрою котом.
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 Ну, тоже использование вполне
себе. Слышу голос из прекрасного далека. И я великий всемогущий государь. Ах, зачем меня, Рогозин, ты жестокий, запустил в такую глушь, в такую даль. Прости, генералиссимус, немного борщинули мы, зато теперь из космоса ты видишь все онлайн. Артур, Самара, аж такой борщинули. Или это, наверное, я не знаю, может быть, это просто так передает, искажаются какие-то слова. Т9, наверное, подлые. Автозамена.
Давид Редзин. Знают взрослые и даже малыши. Здесь не чувствуешь себя ты одиноко. Пусть укрылся ты хоть даже в туалете. Скажем, Оруэлла почитать в тиши. Но и там тебя, конечно, заприметит государево недремлющее око.
Заслезилось с утра око государева, значит, к доктору пора, вылечить пора его, удалить скорее бельмо 70%, чё-то видит не того лидер пациентов, Лев из Тель-Авива.
Алена Самсонова. Страна у нас легла широко, ее объять талант нужен, но все теперь в ней видит око, а значит, всяк дрожать должен. Но око — это все цветочки, ведь скоро через облака дотянется, известно точно, и государева рука.
Класс.
Угрожающе.
Андрей из Липецка. Даром преподаватели время с Рогозиным тратили. Даром с ним даже мучился целый роскосмос. Да-да-да. Мудрых преподавателей слышал невнимательно. И вместо ока чудного сделал он унитаз.
И так все утопил, как известно.
Я петь не умею, вы меня простите,
вот,
пожалуйста.
Вот Юрий Захаров тоже сомневается в талантах Дмитрия Рогозина. Я стесняюсь в постели заняться с женой. Государево око не дремлет. Вдруг над нами висит око-спутник какой. Лидер тем упражнением внемлет. Возраст все-таки, нервы, но знаете, ой, стыдно будет перед лидером это. Правда, мозг говорит, затуманенный мой, где Рогозин, не будет просвета. И я бросился ребзя, как старь, на жену. Не стесняюсь, немножко боюсь за страну. Не верю, дорогой знак. Почему же? Непонятно. Не знаю, ни одной причины.
На тылы и на фронты мне надеть пора порты, чтоб сберечь от шока государя ока. Еремей Малох пишет.
А напоследок Ирина Немчинова. Око государева делали в Роскосмосе, стерли лоб поклонами, славили апостолов, таксу притопили, храм на космодроме, бабки попилили, облизав главкома, а в итоге снова выстрел в молоко, вновь не вышло око, потолок очко.
А, Боже, глаза храни от катаракты, от всякой бяки. На славу нам пусть будет око не одиноко, на страх врагам. Евгений. Борщинули — это переборщили, вот мне тут поясняют.
Спасибо за пояснение. Много всего хорошего прислали. Мы сейчас сделаем в радиоэфире перерыв. На Ютубе продолжим зачитывать ваши произведения. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. На Ютубе, кстати, лайки нам поставьте заодно.
Реклама.
Спецпроект Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы на Петербургском международном экономическом форуме 2019. Сегодня в 17:47.
Целая неделя драйва и ощущения свободы. С 13 по 20 июля вас ждут уроки яхтинга и бизнес-обучение на Synergy Business Regatta от ведущей российской школы бизнеса Синергия. Уникальный формат прогулки на яхтах вдоль греческих островов в компании известных бизнес-спикеров. Регистрируйтесь на сайте synergyregatta.ru. 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра «Карнеги» Андрей Колесников. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду у вас есть возможность задать вопрос активисту общественной кампании «Поморье не помойка» Дмитрию Секушину. А в ближайшие дни читайте его ответы без купюр на нашем сайте.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть
попадаются, конечно.
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
10 часов 58 минут. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Найки. Немного о погоде в конце. На ютубе лайки ставьте, пожалуйста. Да, Маша, что с погодой?
С погодой все хорошо. 24 градуса тепла. В Москве давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 36%. Южный ветер 2,5 метра в секунду. В столице ясно. И будет ясно, и будет теплеть. До 30 градусов в ближайшие дни, даже до 32, бьем температурные рекорды и наслаждаемся настоящей июньской жарой.
Так и будет. Будет в четверг до 31, обещаю, да, в ночь на четверг от 12 до 14. Действительно, всю неделю обещают нам достаточно высокую температуру, приятную, как по мне, я люблю как-то тепло. Будем бить все температурные рекорды, к тому же это не очень сложно, потому что в 2014 году был рекорд плюс 31,6 градусов. То есть буквально завтра или послезавтра мы уже сможем конкурировать, а это всегда приятно, мы с вами как будто будем причастны к победе над температурными рекордами. Хоть какой-то. Именинников сегодня просто три строчки именинников. Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян и Федор. Все эти люди. И Константин, и тебя с именинами. Наш уважаемый диктор новостей. И Машу Майер с именинами.
На
один
случай,
один
да.
Я, Майкл, без именин остался. Все жду, когда же мое имя
не
там появится.
Не дождетесь.
Ну, посмотрим. Все может быть. Знаешь, все изменчиво и все переменчиво. Это был утренний разворот для вас. Маша Майер, Майкл Наки вы представили. На Ютубе есть полная запись, если вы что-то пропустили. Особенно гости нашего, который рассказывал про Чернобыльскую АЭС. Да, это было весьма интересно. Всего доброго и до завтра.